Но вы помните о том, что философия возникает, ну или то, как я это рассказывал, что философия возникает в период осевого времени, и фактически возникновение философии, как и религий, которые в те времена возникали, связано с именами собственными. Это сильно отличает институт философии от других институтов, которые не создавались никак специально, не рефлектировались, и уж тем более как бы их нельзя связывать с именами собственными их создателей. Хотя мифологическое сознание, тем не менее, постоянно это делает. И как древняя мифология объясняла происхождение природных явлений, вселенной, социальных отношений и так далее, через биографию героев мифических и события с этим связанные, так и длительные пережитки этого мифологического сознания в гуманитарном знании, в гуманитарных науках, позволяют приписывать разного рода институтам происхождение от каких-то конкретных личностей. Мне важно это оговорить сразу, потому что если для, скажем, обычного социального института такого рода возведение генезис института от какой-то личности, от какого-то прародителя является типичной ошибкой антропоцентризма и антропоморфизма, соответственно, социальных институтов, то по отношению к философии, тем не менее, говорить об этом допустимо в силу просто того, что философствование хотя бы время от времени допускает рефлексивное отношение ко всем уровням и слоям, ко всем нагромождениям процессов, которые протекают в философском сообществе и в философском институте. Еще одну оговорку, которую я должен сделать перед тем, как приступить, собственно, к описанию этих самых процессов функционирования или существования института философии, состоит в том, что приходится или мне придется вот в процессе сегодняшней лекции или сегодняшнего доклада связывать между собой вещи, которые принято в истории науки, в истории знания, философии чаще всего развязывать или отвязывать друг от друга. Ну, хотя к философии, к истории философии это относится в меньшей степени, чем к науке, но и здесь порой эти вещи бывают, особенно при, ну, определенном ракурсе рассмотрения этого. Я имею в виду в первую очередь главный содержательный производственный процесс, протекающий в институте, и, ну, скажем так, повседневную жизнь людей, которые в этом институте задействованы. Традиция или принцип, согласно которому две этих вещи, то есть, скажем, основной мыслительный, производственный, там еще какой-то процесс, отрывается от повседневной жизни людей, пришло к нам из самоосознания, из саморефлексии науки. Предполагается, что процесс научного творчества или научного открытия в какой-то степени воспроизводит или повторяет процессы, протекающие в объекте, которым занимается наука. Понятно, что это повторение не буквальное, не тождественное, но и то, и другое подчиняется одним и тем же объективным законам и объективным принципам. Поэтому предполагается, что то, что какой-то научный, например, закон или какое-то научное открытие делается неким человеком, это есть случайность. А то, что научное открытие совершается или закон какой-то устанавливается, это есть вообще закономерность и обязательность, да, необходимость. Поэтому, если бы Ньютона не было, то кто-то другой открыл бы законы Ньютона. Если бы не было Менделеева, то кому-то другому приснилась бы таблица Менделеева. Ну вот спрашивается, а если бы в лаборатории этого чувака, как его, Флеминг звали, да? Пенициллин, который открыл. Если бы у него в лаборатории была повыше дисциплина, и посуду лабораторную бы мыли, было бы открытие сделано пенициллина? Или, если бы у рентгена, да, были гранты побольше, ему не приходилось бы вообще интересоваться испорченными фотографическими пластинками. Или с кем бы вообще тогда приходилось воевать Лейбницу, если бы законы Ньютона или там какие-то открытия Ньютона в математике сделаны были бы другим человеком. Если мы исключаем науку и функционирование научного института из истории, то тогда возможно, что такая вещь, как случайность участия конкретного человека в открытии того или иного научного закона или совершении научного открытия, ну что вот это случайное явление имеет место быть. Если же, ну и как бы не является формой проявления необходимости, согласно Энгельсу. Если же мы все-таки полагаем, что наука имеет историю, и что наука вообще развивалась исторично, и что она связана с развитием всего социума, то тогда мы попадаем в противоречивую ситуацию. А именно, история имеет дело с уникальными событиями, неповторимыми, да? А здесь оказывается одна из человеческих деятельностей, а именно научная деятельность, вдруг становится аналогом природной деятельности, да, закономерной. У нас нет оснований вырывать науку и генезис науки, становление ее из истории. Поэтому на этом основании я предлагаю отбросить закономерность этих вещей и сказать, что и научные открытия, и установление научных законов, точно так же, как и философские какие-то продукты, теснейшим образом связаны с тем, кто их делает и в какой ситуации они возникают. Не было бы Ньютона, история науки выглядела совершенно иначе, а значит и процесс производства научного знания пошел бы иначе. Относительно философии это еще более актуально. Поэтому даже институт философии необходимо рассматривать в связи с жизнью, повседневными заботами тех людей, которые заполняют позиции в этом самом институте. Дальше. Те процессы, которые я буду описывать в этом самом институте, будут описываться в ленточной схеме, известной схеме программирования, ну, тем, кто как бы занимался методологией. Но, конечно, они будут выглядеть несколько иначе по наполнению этих ленточек. Но сам по себе вот этот способ описания этих процессов в ленточной схеме, он остается одним и тем же для больших институтов. Собственно говоря, вся схема программирования, она в полной мере реализуется именно где-то на институциональном уровне и вряд ли может быть реализована на уровне мелких организаций. Так вот, описывая всю эту деятельность этого института философии, я буду двигаться в ленточках. Черные фломастеры. Значит, и эти ленточки так или иначе корреспондируются со схемой метододеятельности, но я сейчас в этих лекциях не собирался, в этих лекциях вообще вводить каких-то методологических схем, но без них мне очень трудно излагать эту самую свою философию, да, свою философскую картину видения. Итак, мы имеем дело с несколькими типами организованности. Организованности мышления философского, организованности деятельности институтской, да, и феноменальность, обнаруживающая себя в разного рода социальных проявлениях и продуктах. К сожалению, мышление само по себе и деятельность сама по себе, они себя не обнаруживают в тех формах, к которым мы привыкли апеллировать как к источникам наших знаний. Это то, в чем сомневались первые философы или создатели мировых религий в осевое время. Да? То есть ни в ощущениях, как учили нас в Диамате, не проявляются мышление и деятельность. Не проявляются они непосредственно там, в получении каких-то знаний или через откровение. Всякий раз ну, как-то мы косвенным образом, по косвенным каким-то данным должны восстанавливать существование мышления и деятельности. И мышление и деятельность даны нам в критическом отношении. Вне критики, вне критического отношения к миру мы не можем получить никаких представлений о мышлении и деятельности, и тем самым мы не можем выступать мерой существования этих вещей. Но это как бы не распространяется на феноменальность. А феноменально мы имеем книги, подготовленных философов, например. Да? Мы имеем еще какие-то такие вещи, типа знаний, которые приходится заучивать бедным студентам, когда им впендюривают в университетах историю и философии и так далее. Чтобы разговаривать, наверное, на эту тему, я просто не буду перерисовывать картинку, которая появилась для иллюстрации или как топика для понимания в прошлый раз Института философии. Итак, вот все, что мы изображаем на этой самой схеме, должно описываться вот в этих организованностях. Организованностях мышления, организованности деятельности и феноменальности. Причем в каждой из ленточек мы описываем разворачивающиеся параллельные процессы, и только делая специальные какие-то усилия, специально занимая критическую позицию, мы можем соотносить какие-то продукты или какие-то вещи, возникающие в каждой из ленточек, с организованностями других ленточек. Ну, например, вы берете какую-то книгу, и вы не знаете, что в этой книге. Вам необходимо установить, имеет ли это отношение книга к каким-то организованностям деятельности или к организованностям мышления. Потому что в ней может быть не быть мысли, в ней не может быть, может не быть никакой деятельности. Скажем, какая деятельность присутствует в книге там графоманской поэзии. Скажем, или что-нибудь еще. Да, соответственно, да. Но в этом смысле какое отношение тогда это имеет, ну, например, там, к институту, в данном случае вот, философскому, как бы, да?
Имеет, имеет процесс.
Вот как. Но тем не менее, я вернусь к этому примеру книгой. То есть мы должны всякий раз специально выяснять, присутствует ли в книге мышления или присутствует ли в содержании этой книги деятельность. В изготовлении продукта, да, книга как вещь. Там, конечно, издательская деятельность присутствует, но когда мы помещаем издательскую деятельность в институт философии, мы тоже оговариваем место и роль издательской деятельности. Да? В таком случае издание, скажем, ежедневников или тетрадок в клеточку требует таких же полиграфических там, издательских усилий, как и издание там, произведений Канта или Аристотеля. Я уж не говорю про то, что в советское время, по-моему, даже ежедневники и тетрадки в клеточку проходили глафитовскую экспертизу какую-то. То есть должны были утверждаться. Итак, к организованностям мышления, деятельности и феноменальности мы в институте философии относим разные вещи. Скажем, феноменально нам даны какие-то придется, наверное, снизу начинать рисовать. Какие-то материально обнаруживаемые вещи. Ну, например, те же книги, да? Те же книги, собрание людей. Диспуты, дискуссии, которые мы можем видеть разных людей и так далее. То есть набор неких обнаруживаемых органолептических или там аппаратурно, да, материальных, ну, скажем так, артефактов. Можно показать пальцем на проходящего по улице человека и сказать: «О, все философ», да, например, или что-нибудь такое. И наличие такого рода там, фактов, артефактов, феноменов дает нам вообще первичное отношение, первичное ощущение существования этих вещей. Но как только мы касаемся уже содержание, того, что в этих артефактах обнаруживается, то тут начинается уже какое-то критическое отношение к этому ко всему. И необходимо восстанавливать, какого рода организованности связаны с вот этим процессом появления и существования материальных артефактов. Вот скажем, когда мы смотрим камеру, ну или то, что записано на камеру, например, из этого собрания, то феноменально, или по наблюдению за этим, мы видим то же самое, что происходит на очень многих собраниях. Я думаю, что где-нибудь в Минске найдется ЖЭС, в котором там есть красный уголок, в котором сегодня вечером собрались люди, ну, обсудить, например, там, не знаю, засорение мусоропровода в каком-нибудь там подъезде или еще что-нибудь. И сидят они точно так же. И кто-то перед ними выступает, и что-то такое говорится, там, и так далее, и так далее. Почему, в общем, очень похожие на материальном уровне вещи мы должны относить к, скажем, разным организованностям деятельности и мышления. Мы, конечно, можем пойти на поводу у эгалитарного такого популизма и сказать, ну а какая разница? Вот на лекции есть мышление, и на собрании в ЖЭСе по поводу там, подметания подъезда, там тоже люди собрались мыслить и чего-то делать. Меня такой эгалитарный популизм не устроит. Поэтому я говорю, что без соответствующей подготовки по философии мы не сможем выбрать из множества органолептически наблюдаемых фактов тех, которые могут относиться к философии, могут не относиться к философии или к институту философии как таковому. Ладно, собрание в этом самом ЖЭСе, да? А вот предположим, мы возьмем что-то по выше уровням собрания, ну, например, защита диссертации. А вот, ну не знаю, все или не все присутствующие бывали на защитах диссертаций, но тем не менее там вот выглядит это следующим образом. Выходит некий человек и объявляет громко: «Господа, я сделал научное открытие, например, или я установил такую-такую научную закономерность, или наоборот, хуже того, я опроверг там тот или иной взгляд на какие-то вещи, и прошу мне верить. А за это, как бы, знаком вашего доверия ко мне, прошу считать присуждение мне там кандидатской степени, например». Ему говорят, поднимается один и говорит: «Да, он сделал все хорошо, правильно, отлично, и поэтому вполне заслуживает присуждения этой самой кандидатской степени». По идее, должен встать кто-то другой, который скажет: «Нет, вообще говоря, вот это сомнительно, вот это неправильно, вот это вот вызывает некоторое удивление, поэтому от того, что он заявил, что он там сделал какое-то открытие или опроверг другое открытие, как бы, да, мы не можем ему доверять в полной мере». После этого присутствующие, выслушав за и против, устанавливаются, что с ним сделать. Спрашивается, это может быть похоже на философскую дискуссию или на философское рассуждение вслух? По некоторым наблюдаемым материальным проявлениям, да, потому что есть рецензенты, есть там положительные отзывы, есть отрицательные отзывы, все это можно предъявить в бумаге, зафиксировать, но это есть всего лишь имитация философского диспута или философской дискуссии какой-то, которую называют там схоластическими диспутами или там сократической беседой там, или еще каким-нибудь образом, там в зависимости от жанра и типа этих вещей. Но именно имитация симуляции, а не реальной схоластической дискуссии, не реальным философским диспутом. Почему? Мы, тем не менее, принимаем какого-то рода так похожие вещи за, ну скажем, другие вещи, известные нам из истории философии. В силу недостаточности вот этой самой подготовки. Философской подготовки, основательной подготовки, которая есть у этих людей. Но эта подготовка, она ведется, ну скажем так, или она заключается, процесс подготовки заключается в том, чтобы вписать людей, тех или иных людей, в набор предлагаемых ситуаций, материально организованных ситуаций. И, собственно, вся подготовка идет как адаптация к этого рода ситуациям. Да? Но недостаточность подготовки, даже или достаточность подготовки для того, чтобы участвовать в этих ситуациях, не отменяет той способности, которая достигается в процессе образования тех людей, которые участвуют в этих ситуациях, участвуют, может быть, правильно и так далее, но через образование эти люди готовы участвовать в ситуации на уровне там, тушек или простого заполнения позиций. Через образование эти люди спричиняются, да, соприкасаются с содержанием того, что обсуждают. Ну, например, там, расселись на защите диссертации все по своим позициям, заняли там необходимые позиции. Подзащитный, защитник, нападающий. Суд присяжных. И так далее. Секретарь. Все сидят на своих местах. Но при этом может оказаться, что, скажем, среди этих самых присяжных или ученого совета там половина состава вообще не являются специалистами в той области, в которой защищается подзащитный. Они готовы, не первый раз выступают в качестве участников ученого совета по защите диссертации. Подготовлены, знают, как себя вести, знают, что необходимо делать и так далее, да? Но отсутствие соответствующего образования не позволяет вообще относиться к содержанию. И тогда содержание остается вне критики, вне разбора. И единственное, про что можно говорить тогда, это, скажем, то, что диссертация хорошо оформлена, подана в срок, там что-нибудь еще такое, как бы, да? А вот само содержание остается за пределами отношения этих людей. Ну и вот вчера я был в Киеве на одной конференции. Очень скучное такое мероприятие, где выходят какие-то люди, садятся на за стол с микрофоном и начинают что-то вещать. Что-то они сказали, кто-то что-то не расслышал, может переспросить. После этого передается слово там другой группе товарищей, которые точно так же садятся за стол с важным видом и что-нибудь такое вещают. Это собрание, это конференция, называется там... Там ежегодные конференции Белорусского института стратегических исследований. Предполагается, что они, на ней выступают аналитики, эксперты и так далее. И в общем, внешне похоже, потому что у каждого из выступающих есть соответствующие погоны, набор регалий там и так далее. Да? То есть они все имеют право выступать. Но при этом, что они говорят, никому совершенно неизвестно, потому что нет критики. Нет места и времени для обсуждения, да, для отношения к этому ко всему. И поэтому, что вы наденете на, там, не знаю, совершенно пустопорожнего, глупого, дебильного человека, все необходимые атрибуты, да, посадите его туда, что выйдет, там, не знаю, кто там сегодня самый крутой философ в мире? Ну, предположим, Хабермас старенький, да, будет сядет туда. Они слушаются одинаково, уравнены в правах и в отношениях, или же к ним относятся в соответствии не с тем, что они говорят, а в соответствии с погонами, рангами, которые им присуждены вне этого собрания. Поэтому отношения к там, содержанию говоримого нет. И отсюда как бы мы просто не можем отнестись к этим вещам как там, не знаю, к аналитическим продуктам и так далее. Но более того, от того, что не хватает или хватает подготовки, не хватает или хватает образования, это все еще каким-то образом должно быть организовано, если хотите, да? Или упаковано. Вот я говорил, что, скажем, на этой конференции есть одно простейшее обстоятельство, в соответствии с которым это нельзя признать экспертной, аналитической, там, скажем, коммуникацией. Отсутствие в регламенте времени для обсуждения. Нет обсуждения, нету, соответственно, этой коммуникации. Но обсуждения нет в регламенте. Но это не означает, что люди, которые туда собрались, совершенно ничего не обсуждают. Они обсуждают в неких иных формах. Ну, например, как у нас, в кулуарах, да? Но вот есть проблема. Вот можно ли после третьего стакана пива обсуждать содержание? Ну или ладно, не пиво, а коньяка. Вы точно знаете, проверяем.
Наверное, можно, но только место где-то какого.
Но, смотрите, количество выставленного коньяка или выпитого пива, оно вроде никак не связано ни с материальными артефактами, ни с подготовленностью людей, которые это пиво или этот коньяк пьют, да, и не тем более с их образовательным уровнем. Это связано с образом жизни. Или норма ситуации. В этом смысле, независимо от подготовки и образования, люди включаются в те или иные процессы через соответствующий образ жизни. Говорят, что греки могли там обсуждать какие-то серьезные темы на пиру. Вот есть такое произведение у Платона, которое в русском переводе называется «Пир». Да? Что по-гречески, вроде говорят, я греческого так хорошо не знаю, да, говорят, называется «симпозиум». И вот этот самый симпозиум по-гречески – это место, где люди лежат, пьют вино, едят сыр, фрукты, наслаждаются пениями, танцами гитер, да, и при этом, в общем, обсуждают какие-то высокие материи. В наше время симпозиум выглядит несколько иначе, ну и, соответственно, иначе там люди себя ведут на этих самых симпозиумах. Но сутью симпозиума в данном случае в платоновском произведении и в наше время является ведь не то, сколько и чего выпито, да, а, ну, соответственно, какие-то вот эти проявления в материальных артефактах. Было там обсуждение содержания или не было обсуждения содержания? Поэтому, если вы хотите понять, что происходит на конференции, экспертном собрании, в котором не предусмотрено в регламенте место для обсуждения, критики и отношения, вы можете пойти в кулуары, посидеть и посмотреть, что там происходит и что там обсуждается. Если там обсуждаются женщины, футбол, что там еще бывает, зарплаты, качество напитков, потребляемых здесь же, не отходя от процесса, как бы, и так далее, да, то, соответственно, там опять нет содержания. Просто нет. И тогда ни о каком функционировании экспертного института, там, института философии говорить не приходится. Но, тем не менее, если мы смотрим на вот эту самую конференцию даже там и так далее, да, она проходила в Киеве, как я вам говорил. Но на нее зачем-то вообще люди ехали из Минска, Москвы, Праги, Киева, еще откуда-то. В одно время, в одном месте они собрались. Сегодня, вот Маринич рассказывает тут, что Коктыш, то есть они собирались, и Коктыш, и Маринич, встретиться с Мацкевичем, и каждый думал, что он его встретит в назначенное время, в назначенном месте. Но только один думал про одно место, а другой думал совершенно про другое место. Коктыш думал про Минский форум, где я тоже должен был бы там быть как-то обозначен, и Коктыш туда пошел. А Маринич думал, что Мацкевич будет на вот этой самой лекции, и пришел сюда встречаться с Мацкевичем. В результате, думая, что они встретятся с одним и тем же человеком, тем не менее двигались совершенно разные места. Один встречается, другой не встречается. Соответственно, образ жизни образом жизни, потому что с Коктышем мы бы и там выпили, сам Фуршет сегодня как раз на Минском форуме, наверное, да? Вот, что в Киеве, что в Минске, одна и та же там как бы штука, да? Но важно не то, как мы вели бы себя на Киевской конференции или на Минском форуме, а важно технология, инфраструктура, инфраструктура собирания, да, и организации людей для какой-то совместной деятельности. При одном и том же образе жизни, при разных образах жизни, тем не менее, вот эта вот инфраструктура каким-то образом должна быть создана, организована, упорядочена там и так далее. Да? То есть, как жили греки? Просыпаешься с утра, вот, если тебя жена покормила, как бы, да, сама занялась по хозяйству, тебе дома делать нефиг, ты идешь в публичное место, то есть на агору, и встречаешься там с другими мужиками. А поскольку, в общем, с утра у греков не было принято пить, то, соответственно, они там могли вести умные разговоры. И у них инфраструктура была устроена очень просто. В городе было место, где люди пересекаются и встречаются. Соответственно, образы жизни в этом месте нивелируются, и они подчиняются общим инфраструктурным каким-то правилам и процессам. Чем более сложно организованная ситуация в городе, в мире, в сфере деятельности и так далее, тем к более сложным процедурам необходимо прибегать для того, чтобы собрать некоторые коллективы людей для совместной деятельности и для совместного, ну, как бы, времяпрепровождения вот в этой самой деятельности. Ну, для того, чтобы, по крайней мере, живых носителей тех или иных позиций в институте философии, да, можно было объединить в виде непосредственного какого-то контакта. Письменного, устного, материального, передачи друг другу там продуктов, там еще что-нибудь и так далее. Потому что на схеме обозначаются функциональные позиции. Эти функциональные позиции, они не привязаны к самому человеку. Человек вроде бы их занимает с одной стороны, а с другой стороны, наличие как бы человека дает возможность проявиться той или иной позиции в том или ином месте. Если вы не принесете с собой позицию, не впишите ее в соответствующую структуру, поместите в инфраструктуру, она не будет иметь как бы инфраструктурного отношения к другим позициям, то ее как бы и не будет. То есть виртуально на доске она может быть, а актуально она не действительна. Итак, по факту, собрались люди определенным образом подготовленные, собрались люди некоторым образом образованные, ведущие не противоречащий друг другу образ жизни, да, и собрались в определенных условиях, технологически организованных, инфраструктурно заданных. Да, и именно в этом месте и возникает возможность, место
для, собственно, мыслительной деятельности.
Как вы уже помните из моих прошлых докладов, да, я не верю в индивидуальное мышление, поэтому для того, чтобы мышление возникало, или вообще оно появилось, была бы возможность для его появления, сначала нужно пройтись от самой нижней ленточки и дойти до вот этого момента, пока возможность мышления, как бы, в принципе обнаружится. Такая возможность появляется сейчас, но возможность — это возможность, а реальность или актуальность — это нечто совсем другое. После того, как появилась возможность, или в тот момент, когда появляется такая возможность, в эту ситуацию, или вот в это пространство деятельности, должно быть привнесено нечто достойное того, чтобы эта мыслительная деятельность на нем могла разворачиваться. Ну, вот скажем, у нас там в углу, в кухне, отгорожено место для печки. Как во всякой печке, в ней есть дырка, пространство, в которое можно закладывать дрова или уголь. Есть поддувало, есть выдувало. Ну, все как положено, да? Но она ни разу еще с момента нашего переселения сюда не функционировала по назначению, потому что в нее никогда не клали эти самые дрова. Там как бы на ее месте запущен совсем другой процесс обогрева, и она себе как бы газом топится, не загружая все эти самые штуки. Так же и здесь. Все, что мы сделали на контролябеле до сих пор, собрав это все, да, не будет функционировать, если не вбросить сюда дрова, не поджечь и так далее. Дровами или тем, по отношению к чему может задаваться мыслительная, философская деятельность, должны быть некие знания. Знания или задачи из процесса познания. Вот Леонид тут приехал. Из очередной, нету его сейчас сегодня, да? Из очередной там сессии магистерской в ЕГУ. Приехал, ну и вот разным людям в разных составах тут нам рассказывал, чего и как там в этом ЕГУ происходит. В том числе рассказывает и про группу, в которой он там учится. И говорит, ну, группы, в общем, разные. Говорит, есть те люди, с которыми можно иметь дело и разговаривать, а есть те, которые все знают. С ними нельзя иметь дело, нельзя, в общем, вести разговор. Потому что они все знают, и, соответственно, зная все, находясь в ситуации магистерской программы образовательной, они как бы не нуждаются ни в каких знаниях, поэтому не могут ни усваивать эти знания, ни передавать, ни разговаривать по их поводу и так далее. Да? Поэтому, когда мы говорим про всю вот эту вот ленточную схему разных процессов в философском институте, мы должны вспомнить про знания, о чем вот мне приходилось говорить в своих первых лекциях и докладах, а именно о том, что философия начинается на границе знания и незнания, да, незнаемого. И до этой границы нужно дойти. То есть, грубо говоря, точно так же, как в печке, печка не будет функционировать, пока в нее не поместятся дрова, даже если эта печка не так устроена, как вот наша там или деревенская печка, а, например, в виде мангала, то, соответственно, некоторые действия, некоторые деятельности могут протекать. Не могут протекать без дров горящих, да, но начинаются только после того, как эти дрова прогорели. Ну, прям как изготовление шашлыка там на углях, да. Также и здесь. необходимо поместить во всю эту машинку, которая вот мы наконтролябили из этих процессов, необходимо поместить знания, да, но не знания, которые мы как бы имеем и которые закрывают весь мир для нас с собой, а те, которые уже исчерпаны. То есть для того, чтобы началось, функционировала мыслительная деятельность в ее философском смысле и значении, необходимо на этом уровне эти знания исчерпать. Но как можно исчерпать то, что есть? Исчерпаемость знания достигается через критику и онтологическое или какое-нибудь еще сомнение. Я обозначаю это в одной ленточке в широком смысле, да, но без наличия этого процесса фактически мы не можем сделать знания содержанием мыслительной деятельности, ну и далее по порядку. Поэтому обеспечение перед тем, как начать мыслить, да, необходимо сбросить знания, сбросить те знания, которые как бы, да, составляют одну часть, ну, в этом смысле они как бы есть. И за ними вырисовывается или обозначается вот это вот место для незнания или граница этого самого знания. Ну и само по себе вот это вот критическое или отношение радикального сомнения, просто сомнения. Необходимо и порой достаточно для запуска мыслительной деятельности или мышления в философском институте, но недостаточно для его повторения. То есть один раз такое может произойти. И в общем на этом уровне можно было бы сказать, что вот эти вот 8 процессов, да, 3 из которых являются вот этой самой проявлением феноменальности, материальных каких-то вот этих в материальных артефактах, материальности, вот, собственно, материи, как бы, да, семиотической материальности, эпистемической материальности и так далее. 3 других процесса обеспечивает организованность деятельности. Ну и, собственно, то, что обеспечивает организованность мышления, здесь помечено у меня как 2 процесса организованности мышления. И, собственно, для функционирования института философии вот этих 8 процессов достаточно. До тех пор, пока этот институт философии не разгоняется. Вообще достаточно трудно представить себе, что, скажем, можно запретить, закрыть какой-то институт социальный. Да? Тем не менее, такое возможно. Вот, например, сейчас идет такая борьба, и вы знаете, там, некоторые, по крайней мере, мое участие в этой борьбе, да, за продление жизни умирающего института семьи. И там есть как бы, скажем, в этих боях, да, есть успехи, поражения, там с разных сторон предпринимаются разные действия. И вот сейчас в Калифорнии, там, где разворачивается основное поле сражений, там развернуто, да, Конституционный суд штата Калифорния принимает решение о легализации однополых браков. 18 тысяч пар нетрадиционной сексуальной ориентации пользуются этим разрешением Конституционного суда. Противники инициируют по процедуре референдум на эту тему в штате Калифорния. И референдум принимает противоположное решение о неразрешении однополых браков. Да? В результате возникает коллизия. 18 тысяч пар, то есть 36 тысяч человек, воспользовались кратковременной передышкой там в активных действиях сторон, чего теперь с ними делать. начинать их вырезать там или кастрировать, я не знаю. В общем, разные методы можно применять. Но во всяком случае 36 тысяч человек надо что-то с ними придумать. И как у нас нынче это модно, да, вот, надо что-то с этим делать. Поэтому даже такой, казалось бы, незыблемый институт, как институт брака, он, в общем, подвержен разного рода искусственным воздействиям. Его можно запустить, а можно ликвидировать. Ну и, по крайней мере, видоизменить. Предлагал Жириновский, скажем, вести многоженство. В общем, вот тут как бы я подумал бы, на какой стороне поприсутствовать. Ну а что? В общем, это же большая политика.
Правильно.
Правильно позицию занимать. Я разные. Вот почитай книжку, которую Махаевскому подарили, там, в общем, про семью иракезов написано. Опять же, вот в этой самой Рамаяне, Махаяне, там как бы, да?
Надо поэкспериментировать.
Там описывается, скажем, как бы противостояние нормальной семьи человеческой, по нашим понятиям, как бы, да, и полиандрической семьи. Полиандрической, тебя устраивает? Но я к чему, что институт философии очень трудно закрыть. Но возможно. После возникновения вот после той как бы деятельности восьмерки философов и людей, о которой мы говорили там в первых лекциях, институт философии возникает и дальше функционирует. Функционирует он поколениями. Но наступают какие-то другие исторические ситуации, исторические времена, и в общем институты прекращают свое существование. После завоевания варварами Римской империи, один из ее запоздавших обитателей, Северин Боэций, был впоследствии назван последним философом. Он себя, собственно, так и осознавал. И, в общем, будучи уже христианином арианского толка, вот он писал в темнице, в тюрьме, фактически свое последнее произведение «Утешение философии». И философия являлась ему в виде прекрасной дамы. С одной стороны, это предтеча будущей романтической трубадурской поэзии, там, всякого рыцарского вот этого вот гламура, да. А с другой стороны, это фактически реинкарнация такая Богоматери, да, как, в общем, предшественница последующего католического культа Мадонны и Богоматери. Но философия является ему вот в этом самом виртуальном образе такого платонического мира, потому что в реальном своем материальном воплощении он действительно осознавал себя последним философом. Последним философом, и если бы, скажем, после разрушения Равенны, там убиения Северина Боэция, разрушения Равенны, вот эти вот варварские племена не продвинулись бы никуда дальше, остались бы на том же уровне, собственно, институт философии кончился бы. И можно было бы к нему относиться именно таким образом, как вот к некоторым другим институтам, которые в исторических ситуациях существовали, а потом прекратили свое существование. Поэтому для существования института философии этих 8 процессов достаточно, а вот для его воспроизведения, воспроизводства, повторения, создания заново и продолжения существования независимо практически от полной замены материальных носителей, необходим некий процесс рефлексии, ну и не абы чего, а рефлексии метода. То есть рефлексии самого мышления, в частности философии. Поэтому философская традиция или институт философии способен, будучи высокоорганизованным институтом, способен к выживанию даже при сохранении минимальной части или минимальной молекулы, да, вот этого самого института, каковой является пара из вот этих вот
первичных, восьмеричных вещей.
Это регламент технологии инфраструктуры.
Это пара.
Понятно. Да.
Куда это пара?
Куда эту пару класть? Вот технологии инфраструктуры или как?
Нет. Вот сюда.
Вот сюда.
Да. То есть для того, чтобы. Я просто сначала не понял, что куда вы это самое клоните, да? Вот смотрите, я рассказывал про процессы, протекающие в институте философии, фактически как бы совпадающие в том или ином виде с ленточками общей схемы программирования. Но, собственно, схему программирования я, в общем-то, формулировал, исходя из еще тогда не очень артикулированных представлений о функционировании института мышления как такового, как бы, да? Вот. Поэтому начинал двигаться с уровня материальных артефактов, да, феноменально обнаруживаемых, данных там, и так далее, да? Двигаться наверх по ступенечкам и перечислил 8 процессов, при которых возможно и действительно функционирование института философии. Сейчас про функционирование я немножко еще дальше буду говорить, как бы, да? Но я их теперь номинировал, назвал и предъявил. Но дальше я говорю, что это функционирование может быть прервано. Прервано через, ну скажем, фактически вот эту вот как бы агрессию, направленную против первого уровня, да? Ну, то есть материальных объектов, на которых живет и функционирует этот институт философии. Да? Если внести достаточное разрушение, да, ну, сейчас не будем обсуждать, какие именно они возможны там и так далее, но в принципе возможно вообще разрушение внести и по другим ленточкам. Прекратить подготовку, прекратить образование, да? Скажем, изменить образ жизни.
Ну, куда-нибудь не отсюда, да. Отсюда можно разрушить.
В принципе, да. Но как бы вот главный такой как бы объект разрушения, это, конечно же, вот существование материальных каких-то носителей, материальных вещей. Функционирование вот на этих 8 ленточках возможно, а восстановление, например, или перезапуск, да, как он, как это называется? Обеспечивается на уровне 9-го процесса, да, рефлексии метода. И тогда именно 9-й рефлексивный уровень или эта ленточка является основанием всего вот этого. Из нее развивается все вот это, а не наоборот. И тогда я говорю, а где вообще помещается, где она может, что является уже основанием, да, сохранности, собственно, вот этой 9-й ленточки. И поэтому я говорю, вот это вот пара. Пара, задающая минимальную единицу сохранения двух отношений. Или двух интенций. Философская и техническая интенция. Ну, то, о чем я говорил во второй, по-моему, лекции. Я ответил?
Обеспечит ли эта пара вообще эта когнитивная рефлексивность метода?
Смотри. Я по женской логике исключительно к этому отношусь. Я обеспечиваю или не обеспечиваю? Если обеспечивает, то все фурочит дальше. Или не обеспечивает. И тогда все не фурочит. Да. Рефлексия.
Это необходимое условие для того, чтобы это как бы возможность, да.
Значит, еще раз. Я как бы рассказывал про историческую ситуацию возникновения философии. Да? Я рассказывал про Анаксагора и Перикла, да, при которых, как бы, при взаимодействии которых, вот на пересечении этих интенций, возникает первое философское отношение к миру. Как бы, да, вот философское реальное, которое потом может от себя достроить все вот эти вот вещи. Возникает, но чтобы его продлить, его нужно было раздувать каким-то образом. И дальше раздували его другие пары. Да, о чем я тоже говорил, как бы. Да, и вот там набирается вот эта вот восьмерочка. Дальше начинается, вот теперь после этого начинается институт философии. в лицее с Феофраском там, ну и так далее, поехала, как бы, да, Платоновская академия. И она дальше существует и существует через критику и сомнения, которые длятся. Это ведь не просто как бы номинации полагания какие-то, да? Ленточная система содержит в себе процессы. Вот эти процессы текут. И они протекают, их поддерживать надо. Да? Они поддерживаются определенным образом. И вот если как бы текут эти процессы критики и сомнения, то опять же, теперь уже в обратном порядке все это, да? Как они могут течь, если туда не поступает постоянно как бы материал для сомнения, да? А именно, те знания, которые необходимо усомневать. Те полагания, к которым необходимо относиться критически и так далее. Да? Организованная деятельность. Ну, например, вот скажем, диспут, метод философской дискуссии, маевтика там, и так далее. Да? То, что можно воспроизвести именно как деятельность, то, что, в общем, может быть описано схемой нормы трансляции и реализации. В плане философской деятельности это философский разговор, рассуждение, да, ну и в паре с этим процессом радикального сомнения. Но если радикальное сомнение, оно, в общем, в этом смысле, опять же, как бы феноменально труднее обнаруживается, то, по крайней мере, разговор и рассуждение, как бы, они должны быть предъявлены. Поэтому, как бы, можно сказать, что, вообще говоря, весь институт философии возможен только как бы, на уровне вот этой вот шестой ленточки. Если вот это есть, значит есть Сократ, есть служители, которые его слушают там как бы, да, и готовы с ним базарить. Короче, и вот в минимальном виде, как бы, да, вот эта вот парочка. Осуществляющие по норме вот эту деятельность, как бы, да, есть вот такой свернутый этот самый институт. Потому что они могут не писать книг, и поэтому на уровне артефактов там не появляется каких-то вещей, да. Сократ может не принимать у своего собеседника никаких экзаменов и не давать ему допусков на участие в тех или иных разговорах, и поэтому нет процесса подготовки, да. Этот Аболтус может каждый вечер на симпозиуме, в общем, сливать все, чего они там наговорили и так далее, и так далее. Но минимальным процессом является вот это. Все остальные, как бы, они уже там по сопричастности косвенно. Но этого достаточно, чтобы как бы вот это вот тлево, да? Потому что если дойти от рефлексии через критику, сомнения, знания и познания, да, то это может быть обеспечено. Да, но весь институт, вся инфраструктура институтская, конечно же, без нижележащих процессов обеспечено быть не может. С этим понятно более-менее, да? Вот. Ну а дальше, как бы, если понятно, то вот двигаясь уже по этой ленточной схеме, перескакивая из ленточки в ленточку, для тех, кто как бы не изучал всех этих вещей, еще не надо сказать про устройство ленточной схемы несколько слов. Дело в том, что вот эта вот ленточная схема, это не слоеный пирог. Да? Это не то, что представляет собой некий вот такой вот, некое напластование там одних уровней над другими. Это ленточная схема не есть уровневая схема, она не иерархична. И поэтому мы можем вводить, да, восстанавливать те или иные ленточки в определенном порядке. Ну, какой-то порядок должен быть, и порядков этих не так как бы много, да. Я могу вот, обычно я вводил их сверху, сейчас там я снизу их ввел, да. Вот как бы не принципиально. В ленточной схеме принципиально другое, что поскольку это не является уровневыми единицами ленточки, да, то они могут сочленяться между собой в любом наборе. И тогда мыслительная деятельность может напрямую как бы сочетаться с подготовкой, перебрасываться там в какие-то еще знания, материальные, существование материальных артефактов там и так далее. Да? Вот. Точно так же, как в данном случае для меня важны в этом месте несколько, скажем, ленточек для дальнейшего функционирования. Института философии отношения между несколькими ленточками и содержание нескольких ленточек. В частности, я вначале оговаривал, что меня будет интересовать соотношение собственно-мыслительной деятельности и образа жизни философического. И меня будет интересовать само по себе содержание двух вот этих вот ленточек, а именно критики и сомнения, и знания и познания. Дальше я об этом буду говорить, если вы мне это позволите.
Почему не напишите?
Ну как? Я стандартно отвечу. Почему? Покачено. Потому что, как бы, я сейчас рассказываю про функционирование института философии, и более того, я рассказываю это здесь и сейчас, в этом семинаре, с нашими проблемами. Я могу отнестись к этим проблемам сейчас, но, в общем-то, я их уже много раз с вами обсуждал. Да? У нас катастрофическое положение в нашей общественно-исторической ситуации, катастрофическое положение с мышлением. Почему? Потому что институт философии, скажем так, перестал нормально функционировать. Мышление живет еще и в техническом отношении. Да. Но, как бы, здесь там были бы другие проблемы. Если бы я начал рассказывать про эти вещи, да, а я про них постоянно говорю, но только в других местах, не на методологическом семинаре. Ну вот знаешь историю со Светой в первом этом самом составе Агентства гуманитарных технологий, да? Она увлеклась, 93-94 год, увлекается методологией, да, и вся такая устремлена к высокому, чистому, светлому. И единственное утилитарное употребление вот этого высокого, светлого и чистого, которое как бы ей считается, ей кажется достойным, да, настоящего человека, это образование. А в 95-м году я объявляю, что иду в депутаты, да, и поэтому вербую весь состав семинара в инициативную группу и это самое, на пикеты, там, в группу поддержки. После этого, ну, было несколько человек, которые сразу отпали, а Света делала это, скрипя сердце и с чувством большой унылой обреченности. Да? И то неизвестно, делала бы она это, если бы не жила по соседству с тем округом, где я баллотировался, поскольку считала это дело недостойным, грязным, да? И вот техническим. Почти так же, как Платон с Сократом считали таковым ремесло, поэзию, всякую такую фигню. А при всем при том, что для мышления, ну, равно важны философская интенция и техническая. А техническая интенция, как я уже говорил, да, она в наибольшей степени проявляется в политической деятельности и образовательной деятельности. Ну а дальше, как только мы начинаем говорить про политическую деятельность, мы опять упираемся в проблему, для важную для любого мышления, это в проблему мышления индивидуальности. Да? Нет индивидуальности, нет субъектности, нет никакого технического отношения, или в этом техническом отношении нет мышления. В Беларуси в этом смысле проблемы с мышлением. В одной интенции одни проблемы, в другой интенции другие проблемы.
Здесь нет проблем с мышлением.
Здесь почему? И там есть, и там есть.
Не по-разному формулируются.
Но они по-разному формулируются, конечно. Более того, обрати внимание, как бы, да? Наличие одного рефлектирующего, скажем так, человека недостаточно для того, чтобы запустить процесс рефлексии методологической, да, или процесс рефлексии метода, и запустить действие всего института. Они должны быть обе эти позиции заполнены. Да, поэтому как бы одной ногой я вынужден заниматься философскими студиями, другой ногой я должен заниматься какими-то проблемами в, там, вот, в области этого технического отношения, технической интенции. В противном случае проблемы будут неразрешимыми. Да? Сейчас они, по крайней мере, разрешимы, как мне кажется. Но для того, чтобы как бы их начать решать, нужно правильно выбрать точку приложения своих сомнений и философских рассуждений. Я выбрал их таким образом, как я вам ткнул и показал. А вот Мирошниченко, например, он думал, не знаю, как он сейчас думает, да, а вот раньше он думал, что возможно, например, обучение мышлению в университете или лицее университетском, да, через, в частности, преподавание философии. То есть пытался сконцентрироваться на какой-то вот из этих ленточек и этих процессов образовательном или подготовительном. Да. Но теперь, надеюсь, он так не думает. Я понятно объясню? Тогда поехали дальше и попробуем разобрать две вещи. Значит, мыслительная деятельность и образ жизни философа. И вторую штуку, которую бы я назвал так. Наверное, производство идей лучше всего назвать. Производство идей. Начнем, наверное, со второй штуки. Значит, я уже тыкал на ленточное время в ленточки, заданные как, ну или номинированные, как ленточка знания или познания, и критики и сомнения. А собственно, что увязывает, если мы возьмем, скажем, не знание и познание вообще как субстанцию эпистемологии, как некую такую абстракцию, к которой можно относиться, а попробуем взять знание как категорию, которая к какому-то объекту вообще применима. Она применима к любому объекту, который мы можем как-то понятийно номинировать. Ну, например, скажем, демократия, да? Вот можно говорить о знании и познании как бы вообще, а можно говорить о знании и познании, скажем, демократии. Ну или там чего-нибудь еще, там, электромагнитной индукции, например, там, да? Или там прямолинейного равномерного движения.
Подождите, а номинации не есть ли уже как бы элемент процесса знания?
Ну есть. Но в данном случае в рамках как бы вот атрибутивного. Я беру даже как бы, да, не там не всю эту схему, а исключительно как бы вот эту вот часть, да?
Ну и что?
Половину.
Да, знание. Сейчас вы показываете номинацию, а знание что?
Вот смотри, я показываю номинацию, да, и говорю, что само по себе знание может быть применимо вот этой парочке, как бы, да, номинированной какой-то. И в то же время мне нужно именно как бы про это говорить, потому что здесь же возможно и незнание. Если у нас есть взаимообратное отношение, дополненное еще и референцией, как бы, да, то тогда, в общем, мы погружаемся целиком в знание, и, в общем, как бы у нас не возникает необходимости в этом самом разрыве знания и незнания. Как бы оно корреспондирует друг с другом. Да, есть знак, есть означаемое, означаемое соответствует знаку, знак целиком описывает означаемое, ну и как бы, герметичное знание получается.
Вот это очень важно, то, что вы сейчас говорите, потому что совершенно непонятно.
Нет, подожди, вот мне это не очень важно сейчас.
Нет,
вот обрати внимание, я сейчас говорю просто про выделение знания как категории, да, которая может браться не вот субстанционально, да, не как предмет философствования вообще, а как предмет технического отношения.
Ясно.
Знаю ли я Мирошниченко?
Понял.
Я, конечно, его знаю, с одной стороны, как бы, да? Но я его не знаю с другой стороны. Я начинаю с этим знанием работать определенным образом, да, ликвидируя, например, незнание свое, да? Повернул Мирошниченко другой стороной.
Ну вот опять же, понимаете, тогда у вас должна быть некая схема изначально там, да?
Ну, надо будет, будет схема. Вот смотри, как я сейчас обсуждаю философские проблемы.
Вот я понимаю, что для вас как бы кажется, что это пока сейчас не важно, но для меня это очень важно. Получается, что вы выходите с какими-то уже там установками, так сказать, с какой-то матрицей, которая должна быть заполнена на объект или к знанию какому-то, да? И вот у вас там есть что-то заполнено, вы называете, я с этой, вот это тут я знаю, там, да, про что-то про объект. А в других этих частях вы говорите, я там не знаю. Вот вопрос, ну, вот именно в этом заключается. То есть, вот как бы, что же это за хрень-то такая вот матрица, полузаполненная?
Знание вознесено.
Ну, это как-то по-другому даже.
Нет, смотри.
Предожидания какие-то.
Смотри, какая штука. Мне нужно сейчас, на данный момент, выковырнуть знания из цепких лап теории познания, гносеологии и методичек, которыми снабжены, ну скажем, все педагоги, да, и хранители знания, библиотека, остальные еще где-то, да? Я не знаю, что ты там имеешь в виду, когда там управляешь знаниями, например, да? А я говорю сейчас, что мне нужно завязать знания на критику и сомнения, как бы, да? Соответственно, в слабом прочтении схемы атрибутивного знания я готов утверждать, что как только мы зацикливаем и, ну, скажем, в некотором смысле алгебраически уравниваем отношения номинации и дифференции, а мы получаем герметическое закрытое знание, которое очень хорошо защищено от эрозии скепсиса, сомнений и критики. Да?
Ну, хорошо, да.
А как бы, чтобы оно допускало сомнения и критику по отношению к себе, да, мы должны, во-первых, допустить как бы не тождественность разнонаправленных отношений номинации и референции, да, а ну как бы их
разрывать ничего.
Ну, да, их отдельное существование, да, как минимум. А еще лучше остановиться на половинке этого отношения. Они и так половинчаты, в общем, они никогда не бывают самодостаточными, как бы, да, эти отношения между знаком и означаемым, да. А здесь это специально, да, вот в отношении необходимо зафиксировать.
Ну, то есть, как бы, я все понимаю, мне кажется, просто там то, что я спрашиваю, будет впереди, ну, хотя
как-то. Ну, ты как вот дедак, блин.
Ну, нет, ну, просто вот тут вот важный момент. Вы будете про это говорить или нет? Потому что,
смотрите, не знаю.
Вот есть какие-то, я вопрос сейчас задаю, да? Есть какие-то операции между вот этими двумя отношениями, там, да, которые позволяют их между собой связать в полной схеме.
Ну.
Вот вы сейчас будете говорить про эти операции?
Нет, я их не буду связывать, моя задача их разорвать.
Нет. То, что они разорваны изначально аналитически, когда они нарисованы по бочкам, там это понятно. Они у вас не разорваны на уровне референции, ну то есть на уровне означаемого и означающего. Я же спрашиваю там, да, что есть означающее в отношении референции, есть означающее в отношении номинации, да?
Ну да.
Функционально это разное там,
да.
Означающее.
Да.
Материально это одно и то же, а функционально разное.
А
есть какой-то вот процесс, который
вот,
позволяет.
Нематериально оно одно и то же, да? Оно категориально одно и то же.
Ну вот когда я говорю,
то есть, когда мы...
то нет.
М? Когда ты что говоришь?
Когда я говорю функционально, тогда я говорю, категориально это разные вещи. Отношение означающего. Ну
я готов, углубляясь, я готов даже допустить, что, например, в словах, что есть демократия, или демократия есть это, да, демократия это не тождественна сама себе.
Да.
Ну? Я готов допустить, но это некий другой уровень логики.
Я готов допустить это, когда, допустим, швед спрашивает, что есть демократия, и я спрашиваю, что есть демократия. У нас по-разному получаются вот эти, ну...
Ну, конечно, по-разному, да.
Вот я про это спрашиваю, смотрите. Вот
но при
сейчас...
этом, как бы, смотри, какая штука. Я не знаю, задумывался ли ты над тем, что обеспечивало тебе на этом шведском семинаре критическое отношение.
Я знаю, точно, что обеспечивала.
Точно.
Разрыв
знаешь
между этими
то
персонажами.
То есть ты не думал об этом, ты просто знаешь.
Ну да, я с этим пришел уже.
Это вообще меня всегда в тебе и удивляло. Но я-то вообще поступал там технически. И несмотря на то, что потом ты продолжил и это самое обсуждал, что Матвеевич испортился, он уже не тот, он уже там не бьет головой об стенку там и так далее, и так далее. Как бы, ну конечно. Потому что у меня как бы другие техники появились. Мне теперь не надо сбрасывать людей со стульев и как бы бить их головой об стенку.
Ильич, я про что спрашиваю сейчас? Я говорю про то, что вот это вот как бы очевидность, связь этих двух итераций, она на самом деле техническая. То есть она на самом деле когда-то проделана, и эта процедура просто может быть не отрефлексированная, всегда и так осуществляется.
Ну,
как бы не сама
да,
по себе,
да,
просто имманентно
как-то. Да.
Вот я про это и говорю. То есть вы сейчас будете
она...
к этому относиться. Я просто говорю, это конструкт, там, да, уже изначально понятно. Вы сейчас будете говорить про то, как избавиться от этих процедур, связанных,
нет,
там,
нет,
да? Вот. Или
я
от
сейчас
чего?
Хотел говорить о производстве идей, как бы, да, как одну из главных задач философии. И это производство идей осуществляется как переброс материала из двух ленточек соседних друг в друга, а именно из ленточки знания в ленту критики и сомнения, и из ленты критики и сомнения в знания. Да? Они перебрасывают друг другу материал. Затем деятельность, осуществляемая в этих ленточках, приводит ну, к определенному там результату, скажем, да?
Угу.
Мне вот эта штука нужна была, а для этого
а
мне нужно
было технически рассказать или как?
Ну, если бы я умел технически, то я бы, наверное, в другом месте про это рассказал бы. Сейчас у меня есть скорее сомнительное, рассудительное отношение к этому ко всему, да? Потому что я говорю дальше следующее.
Вы сейчас говорите про то, как реально дела обстоят в институте философии. Либо вы будете говорить про то, как они должны обстоять. То есть вот я к этому должен.
А в чем разница? Вот в данном случае.
Ну, то есть, либо вы будете уже описывать какие-то прецеденты, ублюдочные прецеденты там. Или не ублюдочные, ну какие-то.
Вот
либо вы будете просто говорить абстрактные вещи, которые там в дальнейшем станут основой для.
Вот смотри. Это на самом деле очень забавная штука, да, и очень важная. Вот чем институт философии, например, отличается от институтов некоторых других, да? Во всяком случае, в моем отношении, да, он отличается фактически, ну, скажем так, исполнительским тождеством действительности и реальности. Институтов философии не бывает мертвых. Впрочем, наверное, если принять гегелевское отношение, то же самое он бы сказал про государство, например. А я говорю про это, про философию. И про институт философии. И говорю, что в принципе могут быть жалкие подобия этого всего, да, созданы. Ну, например, скажем, наука передрала у философии некоторые как бы формы существования, запустила некоторые процессы и исчерпала себя. Исчерпала и, в общем, как бы закрылась. Как вот ну, официальное закрытие института. На институте науки написано. Почему? Потому что как бы там рефлексии метода не осуществляется, и вот эта ленточка туда не встроена. Она, в общем, когда наука философия отпочковала от себя науку, она передала ей практически все, да, за исключением собственной привилегии рефлексировать метод. И сейчас я говорю про институт философии, в общем, не различая реальность и действительность, или то, как есть, и то, как должно быть, да, по вот этим двум причинам. С одной стороны, потому что я не могу описывать функционирующий в истории философии, институт философии, как то, что должно быть, поскольку с моей точки зрения, в моей псевдогенетической реконструкции он таковым и есть, как бы, да? А с другой стороны, я не могу опять же, разрывать реальность и действительность в этом смысле, потому что я его пытаюсь сейчас воссоздать в этой конкретной исторической ситуации на территории страны под названием Беларусь. Да? И, соответственно, если я начну различать вот эти вещи, да, как должно быть и как оно есть, то я тогда должен буду смириться с тем, что Институт социологии имени Абушенко и Институт философии имени Новикова равны. И более того, как бы, да, я должен признать их существование. Вернее, я не могу этого признать. Да? Нужно создавать Институт философии, его создавать заново. Як мае быть. Да? А не мириться с тем, что есть. А вот этот вот шаг на разотождествление реального и действительного есть шаг на примирение к всякому барахлом и говну. Я понятно объяснил, да? Блин. Что я хотел дальше говорить? Я хотел дальше про производство идей. А чтобы заняться производством идей, надо каким-то образом комплексировать, значит, процессы критики и сомнения. Знание, познание. При этом знание, как бы, как таковое, в данном случае необходимо брать, опять же, вот в этом категориальном отношении, чтобы знание относительно чего-то. Вот это вот что-то мы до поры до времени, вне рефлексии метода, должны брать объектно. Да? И говорить, вот, скажем, есть такая там фигня какая-то. Ну, типа там, равномерное прямолинейное движение, да? А, и дальше мы должны говорить о том, что мы не знаем, что есть это движение. То есть мы знаем, что оно есть, но не знаем, что оно есть. И тогда остается тождество между равномерным и прямолинейным движением в этих двух высказываниях, да? А не тождественным становится друг другу, становится знание, как категория, употребляемая туда и обратно. Это надо зарисовать, наверное, да? Значит, предположим, мы вот в какой-то части мира, хаотичного, феноменального мира, через номинирование чего-то там выделяем часть этого мира и называем это объектом. Объектом, который, за которым закрепляем определенный инвентарный номер, да, и обозначаем его как нечто вот там такое-такое. Да? Без многообразных форм управления греческими корями выделяем отдельную форму, которая называется демократия. Да? Или из материальных форм движения, там тараканы бегают по полу, птицы летают, там фломастерами жонглируют, там еще что-нибудь такое, да? Мы как бы выделяем некое прямолинейное движение, да, и начинаем разбираться с ним, потому что изучить движение таракана можно только сначала получив хоть какое-то представление. Движение упрощенное там, да? И так мы поступаем со многими другими вещами. Мы выделяем многообразие мира чего-то, инвентаризируем или присваиваем номер какой-то, значок, да? И говорим. И вот мы теперь вот имеем дело вот с этим. Да? С чем-то. Означаем. Что такое демократия? Это форма правления в некоторых греческих городах. Города государства. И тогда мы говорим, что.
Подождите, Владимирович, просто для уточнения. Демократия — это понятие, означающее.
Нет. Это не понятие.
И это некий феномен. Такой вот феномен, который можно зафиксировать там. что было в Греции.
Вот смотри. Понял, как бы, помнишь еще, да? Чем мы сейчас занимаемся? Я занимаюсь сейчас. Я занимаюсь сейчас разбором того процесса или того отношения, которое я называю производством идей. Я выясняю вообще, как институт философии производит идеи, а не понятия. То понятие еще дойти надо. И вообще, как бы, наверное, институт философии производит и идеи в виде понятий, и так далее.
Вы сейчас нарисовали что-то, что производит институт философии.
В том числе и это, да, он производит.
Или это тот элемент, который, при помощи которого институт философии что-то производит?
Вот смотри, ты про это. Это техническая зарисовка для превращения знания из субстанции в техническую категорию.
Я понимаю.
А? Ну. Это мне нужно сейчас для того, чтобы начинать вместе с вами разбираться с производством идей.
Хорошо.
Я не рисую, блин, как оно есть на самом деле. И меня ваше щедровитенство, блин, времен атрибутивного знания, не волнует сейчас. Нисколько, особенно в твоих алгебраических зарисовках, блин. Ну, так что ты цепляешься ко мне?
Ну, я никогда не понимаю.
Поэтому... А чего ты не понимаешь?
Ну, вот что вы нарисовали, я не понял. И продолжаю не понимать активно дальше.
Вот, а я не понимаю, что тут не понятно.
Что нарисовано? Вот этот объект из мира выделен. Я не понимаю, что значит выделен объект из мира. Это мир чего? Означаемых. То есть смыслов? Или это мир феноменов?
Вот что значит мир означаемых? Что там означаемые бегают, и на них написано, что они означаемые?
Ну, конечно. Мир
дурацкий. Нет. Нет.
Смотри, вот если мы говорим сейчас про... Я не знаю. Про понятие, мы можем здесь нарисовать такую вот фишку. Понятие там, да? Рядом, ой, понятие, политик. Рядом там будет методолог. Еще рядом будет там учитель. Еще рядом учитель. Это вот классический мир... идеи, понятий, там, по Платону, по философии.
Мир, в котором живут дебилы.
Вот
мы
про это говорим?
Да.
Или мы говорим, вот как бы вот это вот такой вот Васильевич вот феноменальный. А вот тут вот мы ему начинаем приписывать, там, да? Методолог, там, еще одну стрелочку ставим, политик. Эпистемолог, я знаете. Ну так вот как бы вот я про это спрашиваю.
Вот я, вот твоя в свою очередь, не понимаю. Чем тебе важны там всякие Маткевичи, политики?
Ну, я говорю о том, что объективация — это некая...
Хорошо,
процедура.
А и скажем, вот, если я назову равномерное прямолинейное движение демократией,
ну,
можно это, можно так сделать?
Не знаю.
А Мирошниченко назову, там, скажем, демократией.
Ну, наверное, нельзя.
Ну, почему?
Ну, можно. Не знаю, можно, хорошо.
Ну, хоть горшком, правильно?
Вопрос в том, в каком отношении вы берете первое и второе. Понимаете? Вот я про это.
Вот я сейчас про это и пытаюсь тебе говорить. Да? Что вот, первоначально.
Вот подождите, вот когда вы говорите там, допустим, вот ваш пример, демократия и там, ля-ля-ля, что вы называете. Вот подождите.
Прямолинейным движением тебе лучше.
Я сейчас расскажу.
Или вот прямолинейным движением.
Прямолинейным абсолютно не важно.
Не важно. Слава.
Что такое прямолинейное движение? Давайте назовем там да, прямолинейное движение. Когда мы берем и называем прямолинейное движение, для нас прямолинейное движение является объектом. При этом мы можем брать понятие прямолинейное движение и относить его к чему-то. Например, к способам измерения прямолинейного движения. Ну это нормально, простая схема.
Ну простая, вот поэтому как бы, что ты не понимаешь в этой схеме тогда? Она еще проще.
Тут как бы проблема с объективацией, понимаете?
Подожди, я говорю, к объективации еще дойти надо. Да? Потому что, когда мы в мире хаоса, через простейшую процедуру номинации, как бы как фонариком высвечиваем часть, да, мы не можем быть уверены в том, что эта часть обладает достаточной целостностью, да, для того, чтобы ее брать как объект. Мы должны в этом усомниться.
О, это круто. Вот совсем круто.
Ну просто.
Там какое-то сопротивление из материала, да? Номинируемого.
Да нет, там, понимаешь, это то, что Платон описывал в метафоре пещеры, да? То, что потом Бэкон зафиксировал в видовых пещерах. Да?
мы когда стоим спиной к входу пещеры, а на экране, на стене, как бы, да, отображается то, что там пробегает мимо пещеры. Да? И вот пробежал, например, там мамонт мимо дырки входа в пещеру, как бы, да, на стенке промелькнула тень. И мы эти тени видим, да, и по отношению к этим тенам, бегающим на освещенной стене пещеры, выстраиваем свои какие-то познавательные трюки, познавательные процедуры. Во-первых, мы, идентифицируя тень мамонта как пробегающего мимо пещеры мамонта, не можем быть уверены там в целом ряде вещей, которые, как бы, ну, вот про этого мамонта мы уже знаем или догадываемся, и так далее, и так далее. По тени невозможно определить его съедобность, степень его съедобности там и так далее. Но кроме того, как бы, если уж говорить там дальше, и вот почему Фрэнсис Бэкон уже, как бы, да, перевел это именно в заблуждение или там, не знаю, недостатки знаний и познания, мы не можем быть уверены в том, что то, что мы видим, да, таким образом, по принципу этой пещеры платоновской, что это вообще имеет отношение к чему-то целостному, пробегающему. Да? А не какой-то части, например. Или не совокупности целых. Потому что эти вещи, они достаточно, ну, как бы, скажем, аппаратно заданы. И эта аппаратность, вот она, например, возникает через номинацию. И вообще это очень сложная штука.
Ну, да, хорошо.
Я пытаюсь с этой сложной штукой разбираться сейчас, как бы говоря, простейшие вещи. Почему у тебя простейшие вещи понятны?
Ну,
потому что у тебя уже есть знания. А сомнения нет.
Наоборот.
Твои чистые, незамутненные сомнения в глаза.
Вот моя принципиальная позиция здесь заключается в том, что никакого сомнения без другого знания, без, как бы, альтернативных, воображаемых, каких иных других форм там, знания по поводу объекта или там чего-то говорим. Но это я, как бы, сейчас молчу. Я молчу.
Аристотель испортил.
Вы просто гнусный материалист. Вот я сейчас смотрю такой вот из этих вот ленинских всяких там.
Наоборот.
Потому что есть, конечно, плохо, это укажу.
Материалисты, они гнусные, поэтому, как бы, быть материалистом еще гнуснее. Если ты знаешь, насколько они гнусные.
Не категориальный материалист, а вот как бы вот здесь какой-то объект, он оставляет отпечатки на наших там органах, ну это же ужасно.
Ну хорошо, тоже мне как бы.
Ну я помолчу, да. Я пока интеллигентно помолчу.
Ничего ужасного.
Оно потом вылезет, вы сами.
Вот обрати внимание, я тебе про платоновскую пещеру рассказываю.
Да.
Только для того, чтобы тебе, идиоту, было понятно.
Я это понимаю.
Отлично. Начал я совсем по-другому. Но тебе не было понятно.
Почему? Мне сейчас непонятно. Но я понимаю, откуда берутся мои нематималки.
Понимаешь? Ну
да.
Итак.
Главное то, чтобы другим было понятно.
Ты про себя
забудьте,
пожалуйста.
Ну, я
про других.
Про себя как бы все понимаю.
Вот когда мы делаем следующую вещь. Употребляем выделенное нами в мире нераспознаваемого хаоса посредством номинации какие-то протоцелые объекты, квази-объекты еще, да, мы должны понимать, как минимум, что в высказываниях «это есть демократия», да, или «демократия – это». Слово «демократия» не тождественно само себе. Понятно, что?
Не. Абсолютно.
Мы не будем.
Слово не тождественное или там типа содержание не тождественное.
Демократия.
Отношение вот это вот.
Да? Что, отношения не так нарисованы разные, так в чем проблема?
Где отношения разные нарисованы?
Стрелочка.
Отношение было нарисовано вот так вот. Да? Опять же, в книжке «Вызывающее молчание» это описано следующим образом. Если вы помните там про приключения Аристотеля, да? И его побег в эту самую бывшую Югославскую республику Македонию, соответственно, да? Там говорилось о следующем, что Перикл с Анаксагором утверждали, что демократия – это то, что происходит в Афинах.
И это отличает Афины от Спарты. Да? На что критики в этой фигне утверждали, например, что тогда вообще в Афинах все гораздо хуже, чем в Спарте, и поэтому ваша демократия есть полное говно. Например, Аристофан так утверждал, там, или еще кто-нибудь там другой, да? А вот Аристотель вместо утверждения вслед за Периклом, озвучивавшим там некоторые свои там представления, наработки, что демократия – это то, что происходит в Афинах, и это здорово, да? И в противовес соглашательскому Аристофану, который говорил, что да, наверное, в Афинах демократия, и это полный бардак, да? Значит, он спрашивает, афиняне, демократия ли у вас, да, и хорошо ли это, или плохо? Соответственно, как бы демократия во всех этих случаях выступает как разный объект, который еще надо свести и собрать в кучу. И потом Аристотель это делает, и делает он это, кстати, на противопоставлении другого знания. Ну, например, он говорит, что надо отличать аристократию и там демократию, олигархию и ахлократию там, и так далее, да? И на противопоставлении всех этих вещей и на своей силогистике он тем самым задает некое понятие демократии, которое устанавливается уже не только через номинацию, как это делал Перикл, да, с Анаксагором, а восстанавливает еще и через референцию. То есть отношение к того, что как бы мы можем констатировать на уровне свойств, качеств, атрибутов, да, с неким понятием, которому, соответственно, Аристотель научился у Платона. Я, наверное, опять непонятно, что ты говоришь.
Понятно?
Да? Но, во всяком случае, нам нужно вот эти вот как бы процедуры сейчас, да, не то чтобы увязать именно так, как я про это рассказываю, но, по крайней мере, понимать, что приходит некий чувак хоронить своих павших героев и говорит, мало того, что мы хороним этих героев, мы еще им почести должны воздать. Почему мы воздаем им почести? Потому что они умерли, погибли за демократию. Ну, все афиняне говорят, слушай, мы думали, что они, в общем, как бы погибли там за родину, например, и так далее, и так далее. А ты рассказываешь про какую-то демократию. Перикл говорит, ша, ребята, именно за демократию. Потому что наша родина отличается от родин там, всяких других, да, именно наличием у нас демократии. Ага, говорят афиняне. То есть это лишний повод гордиться нам родиной. Он говорит, ну если хотите, то пусть так, но вы запомните, что здесь демократия. И они начинают что-то про это соображать, как бы, да? При этом, давал ли Перикл определение демократии? Нифига не давал. Да? Он называл то многообразие представлений, как бы ощущений, переживаний, пафосных в том числе, потому что на похоронах, в общем, надо преисполняться чувство патриотического там, пафоса там, и так далее. Да? Вот все вот это, да, он назвал демократией. После этого начинается, как бы, да, все вот эти вот заморочки. Интересно. Это демократия, сказал Перикл. Да? После этого приходит какой-нибудь очередной, например, Платон, и говорит, демократия вот это? И оказывается, что Перикл, говоря демократия, и Платон, говоря демократия, используют вроде бы один знак, да? Но говорят про разное. И после этого у них начинается как бы от знания там, или там, каких-то таких вещей, да, переход к критике и сомнению. Да, наверное, для того, чтобы началось сомнение или там критика, необходимо, чтобы после Перикла Аристофан написал пародию на аристократию, например. Или там кто-то на демократию. Или кто-нибудь там высказал какие-то другие предположения. Но мне важно сейчас, вот, как бы, да, что в данном случае, несмотря на наличие одного вот этого отношения, да, номинации, и казалось бы, вот неизвестно, что как бы там кроется за означаемым,
но знак-то один и тот же. И когда мы имеем дело с естественно-научными понятиями, там мы добиваемся и как бы взаимно однозначного соответствия между знаком и тем множеством вещей, которые могут этим знаком обозначаться. А вот в процессе появления таких объектов, как демократия, все происходит сложнее. С одной стороны, нечто называется демократией. С другой стороны, демократия чему-то приписывается. И делается это с разными целями и с разным содержанием. Не исключено, что и объекты, стоящие за этим понятием, они тоже разные. Не исключено. Но важно, по крайней мере, вот как бы на этом уровне теперь, да? И тогда, я не знаю, и философия на самом деле этим не очень интересуется. Не знаю, как там дела обстоят с объектом. Была ли в Афинах демократия? Не было ли в Афинах демократии? И напротив того, была демократия какая-то там и так далее, науке это неизвестно. А известно и другое, что многие люди там пострадали, например, за демократию. И это все можно наблюдать в феноменальных проявлениях. Да? Еще Перикл произносил речь на похоронах вот этих вот самых мучеников за демократию. Как бы, да? Дальше и так далее. Но вот это вот как бы произнесенная на похоронах речь стала основанием для подготовки и образования очень многих поколений людей. Мы учим демократии. И учимся демократии. Нас этому учат, да? После этого, там, через много-много поколений лет, дровосек Авраам Линкольн повторяет фактически там, содержание речи Перикла. И цитирует Перикла свои речи. Но это небольшое достоинство было, потому что, в общем, тогда они все в школе это проходили, как бы, да, просто на уроках классической литературы. Но тем не менее, как бы, да, вступая в должность президента другой демократической страны, он цитирует президента Демократической Афинской Республики. Ну, как это правильно говорить? Афинская Народно-Демократическая Республика. Ну и так далее. Итак, слово какое-то одно, да? При этом это слово имеет сомнительное значение и вообще набор смыслов. Сомнительное, потому что мы не можем до поры до времени понимать, как бы в каком значении, да, вот это простые высказывания. Это демократия. И тогда вот этот бардак афинский, как бы мы говорим, это демократия, да? Или говорим, демократия это разделение властей, выборность сверху донизу, там еще какую-нибудь фигню там городим, да, задаем как бы понятие этого всего, да? Об одной и той же демократии идет речь в этих высказываниях или о разной, мы не знаем. И поэтому мы не знаем, одно ли значение стоит как бы в мире, обретается в мире феноменальных вещей у демократии, да? Я уж не говорю про то, что одни считают демократию чем-то хорошим и возвышенным, другие полным дерьмом, от которого надо избавляться. Тогда что общего во всем этом есть? И вот как бы наступает время вот этой самой борьбы за универсалии, да, при этом начиная еще с платоновского мира, с платоновского представления. Есть идея демократии. Смотрите. Про объект и означаемое мы ничего пока не знаем. Про смыслы, стоящие за словом демократия или за знаком демократия, мы припираемся и спорим. Да? А почему все вот это, да, как бы можно собрать в какую-то кучу? И все вот это вот как бы собирается вокруг этой самой пресловутой идеи.
И теперь очень важно понимать, потому что идея и вообще вот этот вот как бы организованность мышления, завязанная на идее, это есть очень тонкая вещь, тонкая материя, которая должна быть понята и освоена вообще при, как это, как бы сказать, самом первом классе обучения философии. На самых азах философии. Почему мне пришлось ругнуться в адрес Мирошниченки, что его испортил Аристотель? Потому что Аристотель свел идеи к аналитическим понятиям. Да, или к аналитическим каким-то конструкциям таким. А потом, скажем, постарались эти самые эмпирики, сенсуалисты и так далее, они свели идеи к эпифеноменам ощущений, да, восприятий там и так далее. Потом постарались материалисты в полном наборе, там, с диалектиками, там, со всей этой бандой, там, и так далее, которые постарались свести идеи к тождественности объективных каких-то объективно существующих там вещей. Да? А тогда как идея ни то, ни другое, ни пятое, ни десятое. Идея – это то, что собирает на себе вот эти вот разные вещи. А именно, разницу, когда мы утверждаем, что это нечто, то-то и то-то, а, например, там, да, и а это, да, и собирает на себе разнообразные значения, стоящие за этой самой идеей, и разные смыслы. Сейчас, подожди. Но тогда, в этом месте как бы проявляется вот вся полнота радикального сомнения. Ага, говорим мы, идея – это не то, что можно увидеть, пощупать, понюхать и органолептически зафиксировать. Идея – это не то, что конструируется логикой или там аристотелевской аналитикой, диалектикой и всякими такими конструкциями рационального происхождения. И идея – это не только и не совсем то, что мы получаем через откровение, видим во сне или нам нашептывает дьявол, даймонии на ухо там, и так далее, и так далее. А? Это нечто иное. И значит, у нас как бы нету органов чувств, нету обычных процедур, которые мы проходим в аристотелевской школе, ну и не можем рассчитывать просто как бы там на гипнотическое освоение идей. К идеям надо каким-то образом получать доступ. И тогда мы опять возвращаемся к Периклу Анаксагору, да, к Сократу Анаксагору и Периклу, и говорим, что доступ к идеям представители одной, там, вот этой фундаментальной интенции, например, философии, получают через коммуникацию и контакт с представителями другой интенции, а именно с политиками или практиками, делателями. Точно так же и наоборот.
Это процедурная вещь.
А? Это не только процедурная, это фундаментальная онтологическая вещь. Другой, иной и другой, да, в этой паре практик-философ или технарь-философ, как бы, да, становится своеобразным органом чувств, дающим мне доступ к идее. Без этого я не получаю доступа к идее, а становлюсь похож на Долдона Мирошниченко, у которого никаких идей, сплошные знания. Производством идей занимаются не люди в этом смысле, а процессы. В процессе происходит производство этих идей. Да,
сначала получается доступ. До производства, я так понимаю, не дошло.
До производства не дошло.
Да.
Но оно как бы идет к тому, да? Я, в общем, уже многие элементы производства как бы сюда включаю, как бы, да? И они, в общем, должны быть собраны. Я сегодня их собирать не буду в кучу, некую конструкцию, да, специальную. Я просто сейчас, как бы, это вот, на уровне философских каких-то там идей, вбрасывания рассуждений, об этом начинаю с вами говорить. Вот смотри, опять же, я рассказываю басню, или разыгрываю, как это вообще положено разыгрывать на сцене в античном театре, некий миф про то, как этот самый Перикл хоронил героев, павших в войне с злокозненной Спартой. Да?
И, соответственно, как бы поднимая боевой дух оставшихся в живых, да, он не просто как бы хоронит их как бойцов, погибших за Родину, а приписывает этому дополнительный набор смыслов. Там это процедура, это как бы введение демократии. Перикл говорит, это, ребята, вам не хухры-мухры. За это надо помирать, потому что это демократия. Да? После этого ряд античных политологов в университетах Афин, там еще чего-нибудь, да, начинает всем рассказывать. Перикл имел в виду, что демократия это. И начинает врать про то, что есть демократия. Как бы, да? А вот философы, Анаксагор, Сократ, Платон, Аристотель, про это мыслят и философствуют. Да, и появляется как бы вот уже идея демократии, которая оформляется и дальше транслируется через институт философии и реализуется, опять же, через институт философии посредством ряда процессов, лежащих как можно ниже, а именно образование, подготовка феноменальных каких-то изменений.
Ну, есть вопрос. Значит, мы можем как бы говорить о том, что вот я сейчас вот так вот буду говорить, как я понимаю. Вот есть некий материал, который сначала обрабатывает философ, потом политик, или наоборот, сначала политик, потом философ, потом они там снова как-то обрабатываются, в результате получается идея демократии.
Ну, подожди, я надеюсь, что это уже все поняли, да? Вот как я Татьяне отвечал, смотри. Я рассказывал и закончил тем, что вот смотрите, доступ к идее такой, как бы, да? Одного через другого. Она мне говорит, что-то ты тут нам это самое, баки это самое забиваешь, потому что обещал рассказать про производство идей. Я ее останавливаю, говорю, сейчас. Рассказываю все то же самое, но уже не как доступ, а как производство. А, в общем-то, я рассказал то же самое.
Но
так оно и есть, как бы в институте оно так и фурычит. Да? Потому что и производство, и какие-то такие вещи, они есть ракурсы нашего отношения, модусы нашего отношения к этому. А, с одной стороны, а с другой стороны, они выводят нас на ряд других проблем. А как это возможно? Получать к идее доступ, и тогда это предположение, что идея существует объективно вне нас, нашей деятельности.
Ага.
С одной стороны. А с другой стороны, про производство идей.
Uh-huh.
Да? Тогда как бы идеи не существуют вне нашего отношения и деятельности, а являются результатом наших преобразовательных воздействий. Вы меня спросите, так а как же, идея объективно существует или нами производится? Я вам скажу, а хрен его знает.
Не понимаю. Вот я про это хочу спросить. Ведь наши отношения к ней, да, то есть вот либо к чему-то естественному, либо к чему-то производному, зависит от наших позиций.
Вот. Которые мы занимаем.
Да. И в этом плане получается, что и философ, и политик занимают допустим, один философ занимает, или наоборот, философ может стоять на двух позициях. В одной позиции он фиксирует это как идею. Ну, демократию. А второй он там фиксирует это как нечто, что надо обработать. Меня сейчас не интересует, как бы, как связаны между собой позиции демократа, политика и философа. Мне интересует, как связаны между собой вот эти две позиции в отношении к идее.
А меня интересует другое как раз. Потому что я ведь перед этим, я это тебе рассказал, как я Татьяне отвечал, да? И более того, я сказал, что меня вообще не интересует, как оно там друг на друга завязано, вот это, да? Я сейчас онтологией идей не интересуюсь. Меня интересует, идея, которая как бы уже начинает двигаться по этим ленточкам, да, это как вот из кратера, не знаю, там, разряд тока, она там как бы из ленточки в ленточке начинает как бы там уже прыгать там и что-то с ней происходит, да? Меня сейчас интересует вот этот инфильный момент, да, ее появления. Я это могу, с одной стороны, называть производством идей, и тогда я описываю это одним образом. Да? Я рассказываю то, что я рассказывал про Перикла и остальных, как про технологические этапы и ходы и шаги. Да? Делай раз, получишь то-то. Делай два, получишь что-то там и так далее, и так далее. Да? Это один как бы способ рассказывания. А другой способ рассказывания, он как бы сворачивается в то, что я сказал. Перикл является для Анаксагором его органом чувств. Поводырем для слепого. Понимаешь? И, иначе нельзя. И тогда онтологически, как бы, да, для меня в большей степени является Перикл Анаксагор, да, как проявление индивидуальности. И на стыке их индивидуальностей они получают доступ к идее. Да? И эта идея ими начинает двигать определенным образом.
Индивидуальность в противоположность позициям?
Ну, это интересная мысль. Я так не думал. Но, возможно, да, вот пока на этом моменте я бы даже согласился. Я, может быть, потом я что-то передумаю, но сейчас я бы сказал да.
Тогда вообще все хреново. Ну, то есть сложно совсем. Не технологично абсолютно. Нет, я как бы как все это рассуждаю там, да? Вот я для себя уже схему нарисовал, как вы говорили. Ну, есть как бы пространство культуры, есть пространство деятельности, там, реализации. И, ну, как бы идея для меня лежит в пространстве культуры, это очевидно там, да? Вот все, что вы рассказываете, касается того...
Да нет, вроде, вот для меня точно не лежит идея в пространстве культуры.
Ну, хрен с ним. Для вас, я вообще не знаю, что для вас, но я для себя, я же говорю, я так понимаю. И для меня вот то, что вы сейчас рассказываете, это, ну, взаимоотношения разных позиций в пространстве реализации. Я правильно это понимаю или нет? То есть эти позиции могут быть по отношению к пространству культуры, где есть идея. Мы туда что-то производим, что-то закидываем и так далее.
Нет, вот смотри, вот какая фигня ведь, да? Значит, где там Акудович? Вдох уже? А, он обещал контролировать, чтобы я, не дай бог, не сказал чего-нибудь нового, да, в этих лекциях. И свел бы это все к тем введениям в философию, которые существуют в огромном количестве без меня, да? А, и если он меня подловит на этом, то он там что-то по этому поводу скажет, как бы, да? А я даже выставил на первой лекции, если кто еще помнит первую лекцию, да, критерии философствования, который заключался в переинтерпретации 11-го тезиса о Фейербахе, да? Что все предшествующие философы были дебилами, поскольку, да, говорил Маркс, и я повторяю вслед за ним. И тогда вы меня дрючили на семинаре по этому поводу и спрашивали, а как же так? Ты вроде бы собирался рассказывать свою философию и выставил вот такой критерий, как бы, да? При котором нельзя стать философом, если ты не можешь от собственного имени произнести 11-й тезис о Фейербахе. Да? Но если ты начнешь произносить 11-й тезис о Фейербахе, то ты должен будешь сказать это про своего учителя Щедровицкого, а значит про СНД-методологию, про всю эту катавасию. Я говорил, ну да. И все тут дружненько так потирали руки, ну-ка, не скажи же, в чем ошибочная методология? Он говорит, терпение, я еще не знаю, но точно знаю, что она где-то должна быть. Я уже несколько раз это как бы показывал. Но маленьких каких-то нюансиков. И теперь я говорю, что деятельностный подход хорошо описывает процедуру похорон, в которой Перикл выполнял определенную там роль. Как бы, да? И это все можно в позициях, в деятельностях прописать. Но интимные отношения, не подумайте ничего плохого, между Анаксагором и Периклом, да, деятельностный подход описать не может. Более того, он не может описать, как мне кажется, вот по крайней мере в том виде, я не отрицаю сейчас как подход его целиком, да, но в том виде, в котором он задан, там на уровне вот этих схем и абсолютизации по морковок и позиции и так далее, он не может описать ни получение доступа к идеям, ни сборку идей, всех тех вещей, да, которые мы потом считаем содержанием.
Смотри, что
а было. Без этого ни хрена не понять про мышление.
Нет, бывает. Нет, это все хорошо в том случае, если мы с вами понимаем перед идеями одно и то же, по вашей схеме. А по вашей этой схеме мы сейчас не работаем. Вы нам втюхиваете какую-то туфту про идею. Ну, я условно, конечно, я там...
Слушай, подожди.
Ну, подождите. Как бы категориальных различий тут нет между идеями, понятиями и так далее.
Есть? Почему?
Ну, а где? Вы поймите, если сейчас вы начнете говорить про категориальные различия, значит вы тогда сольете все, что вы тут якобы новое говорите, потому что отрицаете категориальный подход.
Вот смотри, я сейчас
не следую строго за какой-нибудь там логической школой,
ну, я
в определении понятий там и так далее. Да. Я сейчас просто говорю, что понятие возникает тогда, когда мы говорим, демократия это то-то, то-то и то-то, как бы, да? И тем самым подводим, да, вот под эти самые, либо под родовые отличия какие-то, видовые отличия, либо под общий род, вот эту вот фигню, которую называем демократией. Но первоначально или рядом с этим мы иногда говорим, указывая, демократия, говорим, вот это демократия. И тогда, как бы, вот это вот указание, вот это демократия, и говорение, демократия это то-то и то-то, говорю я, есть разные демократии изначально. Да? При этом эта разница в большинстве логик не принимается в расчет, как таковая. Мне же сейчас она важна, и важна как бы то, что необходимо собирать. Да? Тогда я говорю, как минимум две демократии должно быть. Но если две демократии, сказал бы мне Аристотель или любой другой после этого как бы схоласт, да? Они требуют установления гомоморфных отношений между множеством знаков и множеством этих самых означаемых. Мы не можем употреблять синонимические или амонимические какие-то штуки, да? Мы не можем девичью косу путать с Божьим даром мужским.
Ну вот я и говорю, вот то есть вы сейчас считаете, что что там, ну, условно говоря, новое вы сказали там, да? То, что вы сказали, во-первых, есть в методологии, стандартной методологии, если правильно прочитывать схему означаемого и означающего. Ну а на Западе это называется трансцендентальная прагматика. То, что вы сейчас называете. И поэтому я так настойчиво спрашиваю там. Я понимаю, что вы там работаете с тем, что есть у вас там в руках, там, да? Просто, ну, так и открываете велосипед. Я как бы поэтому, вы же методолог,
ну,
поэтому...
Ну, я не стану даже настаивать. Это этот самый Акудович пусть меня ловит как бы на этих вещах, но он убежал,
вот,
поэтому смотрите, поймать некого.
Вот для дальнейшего, что важно вот сейчас, что вот вы сказали, да?
Да?
То есть вот, как я понимаю, для дальнейшего, что вы сейчас будете дальше говорить, важны интимные отношения между, там, как его там, Анаксагором и Периклом, как индивидуальности?
Да.
По поводу идей.
А, то вот смотри, я не знаю, они же интимные отношения, я не знаю, по поводу чего у них отношения складываются, да? Когда я сказал, что я буду сейчас рассказывать про производство идей, а? Я об этом начал рассказывать. Идеи появляются из этих отношений, потому что философ не может получить доступа, да, вот к этой процедуре номинирования того, чего он не знает. А вот то, что как бы не знает и политик, но он имеет к этому как бы доступ телом, там, не знаю, еще чем-то, как бы, да? И он только может спросить у философа, а что это? А философ ему скажет, вот это то-то. А тот объявит об этом во всеуслышание на похоронах. Ну и так далее.
Угу.
Да? Поэтому философ не имеет доступа к означаемым, к множеству означаемых. В общем-то, там у него и нет ничего в этом, как бы, вот мире, да, где лежат означаемые. А, соответственно, политик не имеет доступа к множеству знаков и всякой такой херни, как бы, да, с помощью которой можно высвечивать вот там, где он вообще шевелится, как бы, не имея никаких дополнительных органов чувств. И вот они как это самое.
Но общая для них идея демократии.
Блин, вот идиот. При чем тут демократия? Я хоть слово сказал про демократию?
А я спрашиваю про демократию.
Не знаю про демократию.
Не про саму демократию, про идею. Ой, про идею.
Не знаю. Вот про идею, да.
Как они узнают, что они говорят?
И вот объединяет
одним
их
образом.
Идея. Они вместе по поводу этой идеи могут вступить в разговор. Более того, потом они этот разговор могут расширить на дополнительные аудитории.
Это означает, что они обращаются с этим объектом, с идеей, одинаково?
Нет, конечно же.
И подождите, обращаться...
Вот как можно обращаться с этим объектом, если это вообще не объект раз, как бы, да? Хрен его знает, что это, как бы, пока, да, на этот момент. Но, даже если мы представим себе идею как объект, то обращаются они с этим по-разному. Она для них точно повернута разными сторонами. да? И охватить ее как целое, как одно, да? Они могут только рассказывать об этом друг другу.
Да.
И никак иначе.
Но чтобы рассказать об этом друг другу и понимать, о чем они говорят, у них должно быть что-то общее. В случае Дровицкого называется конструкциями значения. Да? Я понимаю, что мы можем использовать там идею по-разному.
Вот не думаю, не думаю. Вот не думаю, смотри.
Для того, чтобы быть пространством коммуникации, мы должны обладать общими основаниями.
Ну вот смотри,
и их выстраивать.
Не думаю, что то, что ты называешь конструкцией значения, как бы, да, оно является, ну, тождественно тому, что я называю идеей сейчас. Да? Потому что с конструкциями значения мы работаем и оперируем в неких там, не знаю, абстрактных сферах, да, мы уже как бы на уровне рассуждения, да, имеем с этим дело. Тогда как с тем, что я называю идеей, мы взаимодействуем на самых разных уровнях, там, не знаю, включая, в общем, простейшие какие-то материальные действия, да, может быть, там, не знаю, бессознательные, переживательные, там, и так далее, и так далее. В этом смысле, скорее, мы с этим имеем дело как с единством перцепции. Потому что перцепция это не дано, вот, но как единство перцепции. Но оно не трансцендентально. Оно определенным образом достигается. И достигается оно вот в процессе философствования, и никак иначе.
Трансцендентальная прагматика.
Еще ты опять обругал меня кем-то.
Ну, того, да.
Ну ладно, ругайся. В прошлый раз ты меня обзывал кем? Проклятым экзистенциалистом. А сегодня трансцендентальным прагматиком.
И видел работу на Кудовича, получается, да?
Гнусным материалистом.
Нет. Это он говорил, как гнусный материалист. Он меня не называл гнусным материалистом.
Ну, в общем, мне все понятно.
Это плохо. Это меня очень удручает, но тем не менее. Я, наверное, сегодня уже ничего не смогу сказать про другую пару, мыслительную деятельность и образ жизни. Очевидно, просто как бы заканчивая уже как бы эту штуку, очевидно, что мыслительная деятельность в рамках Института философии, она предполагает взаимодействие философа с там другим, с другой половинкой той пары, в которой философ и вообще Институт философии получает доступ к идеям. Но эта мыслительная деятельность не предполагает навязывание другому того же самого образа жизни или включение его в тот же самый образ жизни, который ведется философом. Точно так же, как и технический образ жизни, практический образ жизни, они сильно отличаются. Вообще древние философы это очень хорошо понимали, и поэтому, ну, в общем, говорили там о философском созерцании не как методе как таковом, не только как о методе, точнее, как таковом, но еще и об образе жизни. И каждая из философских школ, и чем дальше на восток, тем ярче и так выпуклее это проявлялось, каждая из философских школ устанавливался свой порядок, регламент там, жизни какой-то, да, протекания жизни. Но меня не интересуют вот эти все там экзотические штуки, да, в каких хламидах ходили какие философы и в какие цвета они раскрашивали свои там академические шапочки, например. В образе жизни меня интересуют те, ну скажем так, хронотопы, да, через которые обязан проходить человек, включающийся в Институт философии. И в этом смысле, скажем, схоластические диспуты или софистические рассуждения не являются атрибутом или элементом жизни людей, находящихся вне философского института, да, или вне философского сообщества. Тогда как для философов они являются, ну скажем, обязательной штукой. А где брать на это время? Соответственно, я мог бы сказать еще там о каких-то дополнительных вещах, без которых вообще нельзя помыслить образ жизни философа.
Но, с другой стороны, на другом конце должны быть те вещи, от которых философ должен отказываться. Тогда уж для того, чтобы набрать себе времени, да, и пространства для ведения того образа жизни, который как бы подобает ему вести. Соответственно, они какие-то исключаются, да? И это был постоянный конфликт образа жизни философа и всех окружающих людей. Почему, как бы, в этом смысле мыслители обязательно отождествлялись с дебилами, юродивыми, и это то, что я пытался обсуждать как своего рода безумие с первой лекции, да? Только потому, что философы делают нечто, что является совершенно неприемлемым, ну или необязательным для большинства людей, точно так же они не делают много из того, что является обязательным, опять же, для большинства людей. Но поскольку как бы, я тут очень много светил времени этому другому плану, то я особо углубляться в это дело не буду. Но что-то важное, наверное, я про это забыл сказать. Да. И вот, как бы, следующую штуку, да?
Значит, надо уже вернуться опять к ленточной теме РАФ.
И к
там позиционной схеме института 2. Значит, ну смотрите, какая штука получается. То если мы дальше берем набор позиций в институте философии, во всей этой деятельности, да, и набор ленточек, по которым деятельность разворачивается в институте философии, то мы обнаружим, что далеко не во всех позициях люди получают доступ к идеям. Ну, по крайней мере, в том выражении идеи, про которое я говорю, обсуждая вот это самое производство идей. Да. Получают доступ к идеям только те, кто вступает вот в эти отношения между практиком и философом. А дальше, в превращенном виде, эта идея как бы вводится через эти две ленточки, она проникает в институт философии, а дальше у нее есть своя траектория и свое движение по этим ленточкам. Она перебрасывается из ленточки в ленточку и всякий раз используется в разном содержании. Да? И опять же, тогда идея есть то, что собирает на себе продукцию разных ленточек. В образовании идея в превращенной форме имеет одну жизнь, и развитие, в подготовке другую, там в материальных артефактах третью, в инфраструктуре, образе жизни, во всех остальных вещах. Ну это, собственно, я как бы подвожу черту под этим обсуждением множества идей на этом уровне, переходя к этой паре мыслительной деятельности и образ жизни. Значит, я тогда тоже должен как бы вот подвести черту, говоря о том, что образ жизни философа не является произвольным и, скажем так, выбираемым. Да? Образ жизни точно так же есть определенная деятельность в данном случае, да, ведение такой жизни, в которой идея таким же образом развивается в превращенных формах. Откуда она попадает сюда? Ну, это по-разному. Могут, как бы, образ жизни может формироваться через подготовку и образование, а может формироваться через образ деятельности. Как правило, то есть через, да, через мыслительную деятельность, как правило, если образ жизни формируется подготовкой и образованием, то, как правило, мы имеем дело с уже умерщвленными идеями. Да? Живые же идеи, которые по-прежнему в ситуации существуют, и как бы они каким-то образом видоизменяются, трансформируются в институте философии, в этих ленточках, в этой деятельности, то тогда как бы мы образ жизни обязаны завязывать на мыслительную деятельность, а не на то, чему нас научили определенным образом. Через школу, там, систему подготовки и прочее. Соответственно, как бы борьба философских идей как бы во многом разворачивается на вот этих вот уже как бы противопоставлений образа жизни ведомого философами, которые получают доступ к идеям, а про производство и доступ к идеям я уже говорил, и начинают заниматься деятельностью по их видоизменению и развитию. Да? И это сразу же вступает в противоречие с нормой, которая зафиксирована в подсистемах или в этих процессах образования и подготовки. И конфликт образа жизни философа и школы, образования и подготовки, есть один из главных конфликтов, который разворачивается в институтах философии, институте философии. И тогда, значит, вот это вот интимное отношение между практиками и философом есть особого рода, ну такой как бы мирный, что ли, да, способ существования института философии, без которого невозможно вообще функционирование, разворачивание деятельности мышления здесь, тогда как конфликт образа жизни философа и навязываемых образованием и подготовкой форм является признаком того, что эта жизнь разворачивается. Ну так вот, как бы уже тезисно, лапидарно и бегло к концу я бы это все свернул. Вопросы, критика, замечания, реплики и недоумения.
Критика. Давай. Я просто переведу на язык современной философии, что вы сказали.
Пока ты переворачиваешь все на язык современной философии, я напомню басню, как бы, да? Знаете, однажды Эрнст Мах, будучи вполне пристойным физиком немецким и профессором, понял и осознал, что физика, которую он знает и которую преподает, в общем, как бы полная ерунда. И все закончилось, как бы, да? И понесло его, ну, не куда-нибудь, а в философию. И нагородил он несколько книжек про философию, типа «Анализ ощущений», ну, там, еще что-нибудь такое. Да, нагородил этих книжек и, как это, думая, что он там большой ученый, поэтому ему легче быть большим философом, презентовал философскому сообществу. Все философы сказали: «Хи, какие наивные и глупые книжки написал этот самый дурацкий профессор». Потому что там все было понятно. Если кто читал Маха, то это, в общем, даже в переводе на русский язык, это образец доступности, понятности и простоты. В общем, при как бы сохранении содержания. Да? Но все Маха гнобили, пока Рихард Авенариус, приехавший из Австрии, не начитавшись Маха и сообразив чего-то про то, что Мах начинает заниматься не критикой какого-то там чистого разума, а критикой чистого опыта, да, пишет империокритицизм, какую-то там херню тоже. Но пишет это все на таком замороченном, схоластическом австрийском языке, немецком, что все философы для того, чтобы разобрать абзац Авенариуса, должны поднимать несколько словарей, которые у них в библиотеке стоят, да, соотносить концы предложений между собой там, и так далее, что философам очень нравится. Соответственно, прочитав Авенариуса, они сказали: «Хо, блин, так интересная философия выкристаллизовывается, да?» Поэтому философов хлебом не корми, только напустить туману, запудрить это все. И тогда они примут любого постмодерниста за своего, как бы. А если человек излагает, как Эрнст Мах...
Это вы про себя,
что ли? Это я сейчас комментирую тому, что чтобы сейчас Мирошниченко делать.
Да. Это такая попытка слить с того, как оно появилось там, да? Значит, вы рассказали нам Карла Отто Апеля, вот как бы слова.
Первый раз слышу такое имя.
Ну, неважно. Все очень просто. Все, что вы говорите. Значит, у нас есть взаимоотношения между политиками и философами, там, да? Значит, на самом деле они играют в определенную языковую игру. При этом понятно, там, да, что языковая игра политика – это одна языковая игра философа – другая языковая игра, а когда они вместе играют, у них третья языковая игра. Ну, какая-то твоя языковая игра, где там есть одинаковые значаемые и так далее. Значит, что это означает?
Uh-huh.
Это ваш принцип вот этого, ну, там, про жизнь.
Это по большому счету и означает, что в разных отношениях к языковым играм выступает форма жизни, в которых они живут. Возникает такой простой вопрос. Идеи. Что это за идеи, откуда они взяли, что они из себя представляют? А идеи, Владимир Владимирович...
Возникает. Такой простой вопрос возникает. Да.
И ты сейчас... Владимирович, это те самые трансцендентальные по отношению к языковой игре правила языковой игры, которые позволяют удерживать единый смысл вот этим двум товарищам. Ну, философу и политику. Ну, проще говоря, идея в данном случае — это некий трансцендированный язык. Но язык — это вот, помните, у Сосюра, кто помнит, должен знать, как бы, что у Сосюра был язык и речь. Ну вот тот самый язык сосюровский, который речь. Ну, неважно. Вот. То есть речь идет как раз об вот как бы тех самых языковых правилах, там, да, которые обеспечивают единство некоего смысла в пространстве языковых игр. Почему я про это говорю? Потому что здесь, Владимир Ильич, мы притянули еще вашу любимую, ну как бы, и тайную, и эзотерическую страсть к игре. Да, понимаете? Да. И получается,
на самом деле. Это уже у Апеля было.
Да. Это не у Апеля, это было у Гинштейна, там, да. У Сосюра, да, Тополя, да. Потом Апель это все назвал просто трансцендентальной прагматикой. Да. Вот. Я это говорю лишь к тому, чтобы вы поняли и придумали еще что-то новое.
Возможно. Это про Апеля, возможно. Так еще теперь, как бы, понимаешь, еще теперь вот это вот изложить бы, и был бы полный ответ.
15 минут, и я бы это сделал.
Ну, да. Ну, не делает.
Почему? Можно.
Ну, ты ж про Апеля можешь?
Я ваши все эти перепишу на языке Апеля, все будет гораздо более понятно.
Да, зачем?
Ну, чтобы вы не градили тут полтора часа.
А что при этом будет потеряно?
Прагматика. Да.
Ясненько. Еще желание выступить с критикой, опровержениями. Что там еще было?
Это доказательность. Я там вначале проспал, поэтому вопрос это задаю. Был вначале заход про историчность, внеисторичность науки и научной деятельности. А потом какое-то вот часть предложения о процессах философии. Я чего-то как-то не понимаю, как первая часть
относится ко
второму, для чего этот заход был сделан.
Подписчик вспоминает. Чего-то. Нет. Там понимаешь, какая штука, да? Там был не разрыв. А там мне нужно было. Я тогда, ну, поначалу рассуждал про отличие института философии среди других институтов, как бы, да, и говорил о особой роли автора, ну или там индивидуальности некой, как бы, да, вот в существовании этого института. Наверное, я просто не акцентировал на этом, да, но вот потом, как бы, переходя к индивидуальности, я уже, как бы, говорил о этих случаях. Итак, институт философии вне индивидуальности, да, вне как бы чувственно-субъектного отношения может функционировать вот во всех этих вещах, да, если бы мы могли рефлексию метода, вообще рефлексивность, да, и сам метод сохранять каким-то другим образом, вне индивидуальности, то тогда и весь институт мог бы вообще существовать, воспроизводиться, быть неуничтожимым, практически как и другие социальные институты. Но институт философии хрупок и подвержен всяким опасностям. В силу просто как бы и малочисленности людей, которые в нем заняты и функционируют, да, не считая вообще массового образования и подготовки, которое как бы после смерти философских школ может распространиться практически на все общество, да, и захватить его. Вот. Но до поры до времени то, что как бы я фиксировал в первой ленточке на уровне метода и рефлексии метода, да, оно хранится вот в очень локальных таких вещах. Локальных вещах, которые мне приходится описывать как особого рода связку. Практика и философия. А значит, институт философии завязан на эту самую индивидуальность. Я просто еще с одной стороны к этому подошел. Хотя уже об этом говорил там раньше, да?
на происхождение мышления идеального плана индивидуальности. Дальше я сказал, говорил про науку, почему? Потому что отрыв от индивидуальности, от субъектности этого всего достался нам от науки. В науке это было особым образом как бы запостулировано. Да? И запостулировано оно было через особого рода отождествление природы и отображаемого в наукой знаний. Наука как бы, собственно, потом закрылась, вот, инкапсулировалась в этой самой пресловутой ленинской теории отражения. Ну, или павловской теории отражения, там и так далее. Да? В общем, с этим самым, опять же, с дурной идеей тождества, там, логики, онтологии, теории познания. Предполагалось, что то, что открывается наукой, носит точно такой же объективный характер, как и то, по поводу чего это научное открытие сделано. Поэтому мне пришлось говорить о науке и как бы похоронить это вместе с наукой, говоря, что этот принцип не действует нигде, кроме как за пределами науки, а в философию и во все там другие гуманитарные сферы он, в общем, пришел по инерции из науки и до сих пор транслируется. А вот, а потом, выходя уже на доступ к идеям и производство идей, я говорю еще раз, вот то, что циркулирует, вот про Апеля, например, Лесниченко нам рассказал, да? Предположим, что эти языковые игры, которые Сосюр там, да, потом Витгенштейн начинали анализировать на уровне вот этого соответствия и несоответствия в разных модусах, да, речи, языка, а потом вообще особого объекта речи языка, да, как третьего по отношению к речи и по отношению к языку, вот начинаются все вот эти вот штуки, да, и вот эта вот идея развлечения речи языка, она когда-то возникла. Ну, прям возникла она у Гумбольдта, да, скажем, а не у Сосюра, на 100 лет раньше. Да, каким образом потом она досталась Сосюру? Что он с ней сделал? Да? И то, что эта идея возникла определенным образом, и то, что потом Сосюр, фон Фердинанд, или как его там, это самое со всем этим делал. Да?
Фердинанд Д.
А, Д. Вот, со всем этим делал.
Ну, по-французски, Сосюр, фон. Не, ну это...
Ну, я не помню. Ну, как бы, что Апель, что Сосюр, мне это самое, как бы. Фон Д. Витгенштейн, тут вообще белорус, поэтому, как бы... Ну, ладно. А смысл... в том, что одно дело получить доступ к идее, которая потом запускается уже во весь производственный процесс, как бы, да? И другое дело, когда мы имеем дело с идеями уже в превращенных формах в этих институтах. Индивидуальность нужна на уровне доступа к идеям. Ну, и первичного, не знаю, наверное, их появления в институте философии. Потому что у всех остальных участников института философии расписаны по этой как бы позиционной схеме, я бы для грубости даже сказал, идей вообще нет. Они все работают со знаниями. Да? А идеи, вот они есть там, а это в разрыве, как бы. Но в этом суть и нерв философии. Философия там существует. Там, где практик сталкивается с неразрешенными проблемами, да, и философ как бы его используют для присвоения неких представлений об этом. Поэтому они должны друг друга искать. А сколько ты не броди по коридорам института философии, меняя позиции преподавателя на этого самого репетитора, да, писателя книг на издателя книг, там, не знаю, с обеспечивания философских симпозиумов и конференций, да, на, не знаю, даже на мыслительную деятельность какую-то, например, на оргдеятельностных играх. Да? Ничего не получится. Нет идей.
Простите, а можно вот как-то пояснить, извините, разницу между идеей и знанием?
Ну, я вот и пытался как бы это пояснять. Я же говорю, что первично знание получается через то, что мы что-то называем чем-то.
Ну, первичное знание. А вторичное знание появляется, когда мы вот это вот то, чем назвали, наполняем неким содержанием через определение.
То есть, хотите сказать, что идея – это гипотеза?
Нет, я говорю, что идея – это особый конструкт, на котором собирается…
Это структура, да.
Какую структуру?
Ну, вы говорите, конструкт.
Ну, даже не
она
это самое.
Она имеет структуру, да?
Ну, нет.
Вот она получается
через структуру можно нарисовать для всего чего угодно. На этом базируется вообще системное мышление современное, как бы, да? Мы можем собрать структуры из любых элементов. В данном случае конструкт, я даже имею в виду не как с точки зрения конструирования чего-то из элементов, а конструкт как уже сконструированное и личностно, скажем, присвоенное. Да? Конструкт, вот как в этой теории личностных конструктов Келли, там, да, например, и так далее. Да? А то, что родилось вот из этого семантического там, дифференциала Озгуда, или там противопоставляется семантическому дифференциалу Озгуда, да, это какая-то штука, которую мы можем оформлять потом. Понятия, там, теории, концепции там, и так далее. Да? Но первоначально мы имеем дело с идеей. Институт философии – это такая вот штука, среди других общественных институтов, в которой как бы идеи появляются, зарождаются, циркулируют. Потом оформляются в разного рода знания. Люди знанием делятся, но могут абсолютно не иметь никаких идей по этому поводу. И не работать.
Еще один момент, я хотел спросить. Вы сказали, что метод рефлексируется в философии, но не рефлексируется в науке.
Ну да. И философия, в общем, через пень-колоду и очень изредка рефлектируется. Вообще рефлектируется метод только в методологии, которая есть высшая форма философского...
Ну, мы как известно, наше философское образование подразумевает понимать философию как методологию.
Возможно.
Ну, а почему метод не рефлектируется в науке? Все больше и больше, как бы, наука уделяет внимание...
Ну, как, чему она уделяет внимание?
Методу, описанию метода.
Знаете, вот у меня в интернете был спор с одним чуваком, он назывался Рэмбо-2, или Рэмбо-2, как кому-то нравилось, как бы, да? Который говорил, что ты называешься методологом? Я знаю методологов, они работают у меня в соседнем кабинете по коридору. Там так и написано, методология банковской деятельности там, или там, финансовых этих самых операций. Вот этим занимаются в науке, как бы, да? Но рефлектировать научный метод в науке запрещено под страхом уголовного наказания. Если они начнут это делать, тот, кто начинает это делать, он моментально перестает быть ученым.
Почему?
Его выгоняют. Просто за как это, подрыв устоев или еще что-нибудь.
Нет, ну это, например, Стефана прямо противоположное насчет этого сказано. Он говорит о том, что.
У кого?
Степина.
Ну, Степина. Вот, а Степина не выгнали? Вот все, что. Вот ждет, вот всех ждет. Вот ждет всех. Из Беларуси его выгнали. Когда он перестал мыслить и рефлектировать. Пока он перестал мыслить и рефлектировать, как бы, да, вот его и сделали тем самым директором института РАНа. А пока он мыслил, его никто терпеть не мог и рефлектировал нет.
Ну, хорошо, не будем.
Ты не ученый.
А кто?
Ну, философ вообще.
Ну, его предметом является наука.
А у науки предметом наука?
Он пишет о том, что в науке метод рефлексирует.
Нет, Степин врет, это точно.
Подождите, я скажу. Он во-первых, в советском институте, который называется большим, там, Академия наук. Вот есть институт философии, который сидит и думает о том, чем занимаются другие институты. А потом он говорит, придите к ученым и спросите, там, нужно то, что делают философы вам или нет. Они вам скажут, нет, пошел ты нафиг нам это надо. Но он же так пишет.
Большое вам спасибо, очень было интересно. Извините, уже надо уходить.
Ну как кому? Мы тут пиво еще пьем, остаемся обычно.
Ну просто уже как-то так поздновато. Огромное вам спасибо, очень интересный семинар, если можно.
А кто вы?
Меня зовут Надежда Викторовна, фамилия Ефимова. Я социолог, кандидат философских наук, работаю в лаборатории новых.
Очень приятно познакомиться, Андрей.
А я Надежда. Вот с Владимиром Владимировичем мы были на скучной конференции, про которую он говорил. И спасибо вам большое за приглашение.
Заходите. Еще есть реплики, возражения, вопросы, замечания? Если нет, надеюсь, что нет, то мы на этом и заканчиваем. У тебя есть? Чего? Ну так не говори, я просто это...
Когда вы вот говорите постоянно про эту пару,
что у меня было?
Традиция такая.
Да?
Была.
Ничего, я просто спросил, почему на вы?
То есть вы когда говорите всегда про вот эту вот пару философа, там, политика, практика и так далее, говорите, что они вступают в какие-то эти отношения, интимные, так там, называть и так далее. Будет ли это означать, что все-таки эти отношения там, как-то можно там, технологизировать, более конкретно описать и так далее? Потому что, ну, каждый раз вот говорится, что они, да, есть отношения, а какие это действительно отношения?
Оперативно.
Да, что эти отношения порождают потом идею там или еще чего-то, производят идею.
Ну я с чем с Апелем этим Мирошниченко и согласен, что да, что там как бы за этим всем есть какие-то игровые формы, да. Но технологизируются ли игровые формы? Наверное, скажем, как это вот в шахматах описывается, да, шахматные стратегии, наверное, да. Но, а где игра, когда разыгрывается, ну, как по нотам, да, шахматная партия, ну, там, списываются ходы, там уже игры нет, да? Ну, об этом мне приходилось рассуждать еще в самом начале, вот в Беларуси, вопреки очевидности, там, да, и так далее. Вот, поэтому, я думаю, что игра, да, но...
По отношению к игре теперь справедливо все то, что я пытался говорить по отношению к демокритовской... То есть это к демократической, говорит, перикловской демократии, да? Когда мы говорим, отношение Перикла и Анаксагора – это игра, да? Это игра, говорим. После этого начинается игра, это говорит Апель. Ни хрена себе. Я когда назвал эту игру, я говорил про эту, да? А он про что несет? А? Это появляются разные вещи. Поэтому ты мне говоришь, технологизировать. Я не знаю.
Ну если это институт, если эти отношения вписываются в какую-то институциональную как бы форму, предполагается, да? Значит, они должны как-то технологизировать.
Фин, вот смотри. Значит, про полиандрический брак ты разговаривать. Я всегда готов про полигамный брак разговаривать, как бы. Вот, в этом смысле, как бы, есть определенные неравенства между мужчиной и женщиной, чтобы там не говорили все гендерные эти самые теоретики.
Вы не универсализируйте, пожалуйста, свои частные отношения.
Да, но, смотри, брак, да, или институт семьи, его можно зафиксировать, в том числе и технологически, да? Вот в ЗАГС приходишь, и тебе там технологически говорят, брачующиеся, пройдите оттуда, да? Выйдите оттуда. Что вы делаете, невеста? Вы, ну кто ж там сует там это, да? Надо положить вот так, как бы, да? И все технологизировано. А любовь где? Ну,
на стороне.
И понимаешь, для института брака ведь любовь не нужна.
Нет, для вот таких форм. Я утрирую вообще, ну. Да, по большому счету, да, потому что...
А для института философии интимные отношения между Анаксагором и Периклом предмет специальной заботы. А о заботе я говорил в прошлый раз.
Хорошо.
Еще?
Спасибо.
До
внимания. В следующий раз.
А кто хочет быть этим самым спикером в следующий раз?
Мирошниченко.
Никто не хочет. Еще два дня принимаются заявки на спикерство на следующем семинаре.
Я обычно люблю, но я решил, что мне лучше будет сюда
делать.
Вот
это. А вот это. Вообще места нету.